Меня попросили сегодня поговорить о семье, о браке, о семейных ценностях. Важная тема, сейчас она важна повсюду в мире, она становится все острее, все важнее, с каждым годом мы это наблюдаем. Мы отчаянно боремся за счастье, мы хотим счастья, и счастье мы связываем, конечно же, с семьей, с семейными традициями, с личной жизнью, с близкими людьми. Очень близкими людьми. И у нас есть опыт разочарований, также уже в свои даже молодые годы можем иметь такой опыт, что близкие люди становятся чужими людьми, а иногда даже болезненно чужими людьми, враждебными людьми. Как-то вот трансформируется, хорошие вещи могут стать плохими. Этот опыт, собственно, мы имеем. А вот можно ли наоборот? Из обычной вещи, может быть, и не очень хорошие, но сделай что-то стоящее. Трансформация. На санскрите эта практика называется шакти паринама вада. Трансформация, возвышение энергии. Собственно, это и есть развитие цивилизации. Трансформация энергии. Мы берем простые, обычные вещи. Мы обычные люди, но становимся великими людьми. Могущественными людьми, способными к жизни, талантливыми, счастливыми людьми. Это искусство называется шакти паринама вада. Искусство уметь трансформировать, возвышать. Или йога. Это такое техническое слово. Йога значит тоже подниматься вверх, ввысь, возвышаться. И главный момент в этом – возвышение ума. Все вещи, которые мы называем плохими или хорошими в этом мире – связанное с оценкой ума. И они могут отличаться. Мой враг может кем-то быть близким другом. А мой друг может быть кому-то смертельным врагом. Разные оценки, разные отношения. Если мы можем друг друга пробудить счастье, мы станем близкими людьми. Если мы пробудим отчужденность, эгоизм, зависть друг к другу, мы будем разрушать свои отношения. То есть вопрос также наших взаимоотношений, поведения. И вообще-то много очень литературы сегодня написано, много очень теории о семейных отношениях. Это очень сейчас востребовано, необходимо. Наверное, тоже вы слышали много семинаров или читали книги о психологии мужчины и женщины, как вот понять друг друга, близкого человека, противоположного пола, который мы называем муж или жена, или отец, мать, сын, дочь, вот эти вот все вещи. Нам нужно разобраться в этом тоже, какие-то знания иметь, основу. Если мы хотим трансформировать, мы должны знать, что, какой материал перед нами. А может быть, не слепится, может быть, не та консистенция. Может быть, нам нужно сначала позаботиться о качестве материала, безусловно. Чтобы войти в семью, нужна подготовка. Качественный материал тоже необходим. Это намного сложнее любой профессии быть отцом и матерью. Знаете, что древние веды говорят об этом? Они изучали этот вопрос. Собственно, он изучен, он досконально изучен. Там говорится, что никто не должен быть ни отцом, ни матерью, ни царем, не духовным учителем, если он не способен своих подопечных привести к совершенству. Иначе он совершит грех, зло, назвав себя отцом, матерью, учителем или царем. Он должен иметь квалификацию. Мы сегодня также пытаемся эту квалификацию иметь. Мы что-то сами читаем. Может быть, есть даже какие-то организованные курсы для молодоженов, которые хотя бы нужно пройти. Какой-то ликбез, ликвидация безграмотности, это называлось раньше, при еще Ленине. Ликвидация безграмотности. Люди были безграмотные, не умели читать, писать. Нужно было народ сделать грамотным. И ликвидация безграмотности была такая целая программа государственная для всего Советского Союза. Люди работали на работе уже взрослые, по вечерам, в вечерних школах учились читать, писать, изучали какие-то предметы. И вот нам сейчас тоже нужно, мы уже это время упустили образование, подготовки к семейной жизни, мы уже семейные люди практически все. Нам нужен ликбез. Он требует личной заинтересованности. личного желания. Никто нас не может заставить в этом направлении. Мы должны сами сейчас почувствовать эту ответственность. Необходимо получить специальное образование. Мы сегодня будем говорить не столько о теории, психологии мужчин и женщин, наверняка вы уже много знаете. Мы также два года назад наверняка здесь объясняли психологию мужчин и женщин в Вильнюсе. Что, конечно же, отличается кардинально. Есть кардинальные различия между мужчиной и женщиной. В их глубине чувств, в их природе понимания друг друга или вещей восприятия, в их функции разума и чувств, эмоций, они очень сильно отличаются друг от друга. И то, что понятно для мужчины, непонятно для женщины, наоборот. Как сказал Грей, известный мужчина с Марса, женщина с Венеры. То есть с разных планет существа встречаются здесь, на Земле, воплощаются вот и не понимают друг друга долгие годы, пока не угаснет их женская и мужская природа. И только в старости, может быть, они смогут как-то что-то помудреть, понять. То есть есть такая внутри энергия человека, которая не дает понять друг друга, что это за энергия такая. Мы называем это эгоизмом. А веды говорят, кама – вожделение. Мужчину и женщину связывает вожделение, и это же вожделение покрывает их разум. Именно поэтому нужна серьезная подготовка. Ну, конечно, если посмотрим на биологический мир природы, там никакой подготовки нет. Все знают, что нужно делать, как совокупляться, зачем учиться вообще этому. Есть ли такая академия? Все знают и так, как это делать. Природа устроила, знание имеет она. Собака имеет такое знание, как совокупляться, и кошка, и все живые существа, и даже насекомые спариваются спонтанно, естественно, инстинктивно. Так они чувствуют, все так и делают, автоматически. То есть тела их работают автоматически, разум тут не нужен. И человеку тоже не нужен разум на этот счет, чтобы с кем-то встретиться, там, спариваться, как-то так привлекаться. Это называется рефлекторная жизнедеятельность, неосмысленная. Рефлекс. Рефлекс – это вот укололи руку, оп, она сама дернулась. Я потом это уже осмыслил. Это рефлекс, биология называется. И с нами такое иногда случается в жизни, что мы рефлекторно женились. Оп, женился. Только сейчас осмыслил, что я уже женат. Потом оп, развелся. Вот как это получилось. Я не планировал ни то, ни другое, понимаете? Как-то все случается в жизни, как будто судьба, что ли, какая-то есть. Да, судьба есть, но есть и разум. И мы должны знать, как свою судьбу возвысить. Нам дается судьба, безусловно. Что поделаешь? От судьбы не убережешь. Но разум тоже дается. И знания тоже даются. И великие знания даются. И великий разум дается. Если мы пренебрегаем этим разумом и знаниями, что же мы поделать? Тогда судьба у всех одинаковая. Еда, сон, совокупление, оборона. Вынуждены это делать. Законы природы такие. А кто сможет их преодолеть? Хочешь, не хочешь. Мне нужна семья, я хочу семью. Только ли это? А может быть, я боюсь одиночества? Да, за этим есть страх, точно. Я хочу устроиться на работу. Только ли это? А за этим страх есть оказаться без средств существования. Видите, как природа нас заставляет делать? Хочешь, не хочешь, не спрашивай. Сегодня хочешь, завтра не хочешь, все равно придется делать. Любовь зла, говорится. Полюбишь и козла, говорят народе. Вот такие законы природы иногда действуют против воли. И это общее предопределение для всех живых существ. Еда никуда не деться, нужна. Нужно работать, чтобы есть. Сон нужен, кровь, дом нужен, никуда не деться. Будешь работать в поте лица своего, чтобы просто кровь и кусок хлеба заработать. Нужна защита, оборона, крепкие стены, замки, структуры, правоохранительные органы. Все необходимо устроить для спокойной жизни. И необходимо, конечно же, близкие отношения. Мужчина и женщина не могут друг без друга. Смотрите, природа могущественна. Это предопределено. Тогда зачем дается разум и великие знания? Для кого это все? Если мужчина и женщина и так знают, что им нужен дом, деньги, пища, кровать спальная удобная, Что же к этому еще добавить? И тут веды говорят, что животное живет для того, чтобы есть. Спать, совокупляться, обороняться. А человек ест и все остальное для того, чтобы жить. Вот она наука. Так что же такое наша жизнь? А жизнь наша очень чувствительная, в отличие от животных. И сердце очень тонко устроено. Разбитых сердец сейчас много. Психических травм огромное количество. И все это от близких отношений. В том месте, где мы ищем счастье, мы получаем серьезные удары. Самые болезненные, самые травматичные. Трагически разворачиваются иногда наши события, потери. Разбитых сердец сейчас практически каждое. Так говорят и современные психологи, и мы тоже наблюдаем, что мы в каком-то смысле сейчас самые несчастные люди. В каком-то смысле. Потому что главная проблема современного общества – это психические травмы. Обостряется. Это обостряется с каждым годом. Все глубже и глубже у нас проблемы внутри. Это депрессия – это когда мы помним обиды, не можем забыть. Мы склонны верить в плохое, в хорошее меньше. Нам очень сложно жить с этим умонастроением, с этой памятью, с этими отпечатками. Самскары называются на санскрите. Отпечаток. Что-то произошло, это отпечаток в моем сердце. И психологи говорят, ну-ка вспомни, что там у тебя было в детстве. Что у тебя было там с отцом, с матерью, вот там самскара осталась, и вот сейчас ты уже забыл про это, а отпечаток остался. И ты вот имеешь проблему на этой почве. Как это войти в прошлое это и устранить все? А потому что вовремя не устранили в прошлом. Если в доме грязно, мы берем и убираем. Мы берем пылесос, берем тряпки, берем предметы какие-то, воду, моющие средства и начинаем чистить. Нужно каждый раз приводить в порядок наше жилище. Каждый день нужно омывать свое тело, следить за волосами, кожей, одеждой, в чистоте. Столько усилий мы совершаем. А почему мы не работаем с умом? Там столько лишнего. Боже, Боже мой, если заглянуть сейчас в наш ум, ад у большинства людей – это просто ад. Нужен доктор, нужен психолог, а иногда психиатр уже. Мы не справляемся с этим потоком травмирующих эмоций, чувствительные. Сейчас такое сложное время. Если человеку скажете правду, он обидится. Очень сложно. Даже близкому человеку. Вы не всегда рискуете сказать правду, что вы чувствуете. И они ходят молча и не знают, что делать. Но это же накапливается больше и больше. Бух, взрыв, скандал. Столько терпения лопнуло. Все, больше не могу терпеть. А? Каково? Семейная жизнь. А? И снова они пытаются наладить свои отношения. И снова таким же образом кап, 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 по капле накапливается эта чаша терпения. Бух, опять то же самое. И в конце концов невозможно дальше так. Все, уже предел, критическая масса на разрушение, как ядерная цепная реакция, начинает все разрушаться, все уже. И когда уже злая речь проявляется в наших отношениях, Пураны говорят, предвестник смерти. Все, будет разрушение. Как только началась злая речь, оскорбление, унижение, проклятие, все, конец. Конец нашему счастью наступил. Это значит, язык озвучивает то, что накопилось в уме. Откуда? Как накапливается вся эта информация негативная? Почему не прорастает что-то хорошее, а плохое имеет хороший рост сейчас, а? Хорошая почва для него? Почва – это мое эго. Причем ложное эго. Есть два эго. Есть истинное эго, но есть ложное эго. Ложное эго мудрецы описывают как мнение о самом себе. Самомнение. И с этим самомнением человеку очень трудно расстаться, легче умереть. Фактически, если он расстается с самомнением, это равносильно гибели, он так чувствует. Как бы самоубийство какое-то. Он себя проецирует в будущем, как успешного человека. Он себя видит в будущем, он думает, кем он станет, кем он будет. Как это? Просроченный чек. Представьте, я иду и хочу купить дом. Самый красивый дом в Вильнюсе. Частный дом, знаете, там, чтобы там был и сад, и все удобства, и все на свете там. Сколько стоит? Говорит, ну вот такая сумма, хорошая сумма. Говорю, хорошо, беру. Вот вам чек на эту сумму. Я заполняю его, распишусь. И когда деньги будут на счету, вы их получите. Сейчас нет, а в будущем я миллионер. Я знаю, я в будущем. Это мое мнение о себе. В будущем я миллионер, потому вот вам чек. И когда деньги придут, вы получите их. Мне продадут этот дом таким образом? Не работает, видите? Можно все что угодно думать о себе, а вот не работает в жизни. Никто с этим не соглашается. Вот как обидно, а? Вот ведь обидно же, а? Не соглашается никто. Я хороший человек, но не все с этим соглашаются. Я умный человек, но не все с этим соглашаются. Однажды после лекции ко мне подошел один молодой человек, 21 год, и сказал, я Бог, и протянул руку мне. Но я уже не раз встречался с богами, у меня опыт есть такой, я уже знаю, не надо беспокоить этих людей. Я просто его поздравил, сказал, ну, поздравляю. Он немножко растерялся и сказал, вы что, никак это не оцените, вот перед вами Бог. И я его спросил, а и что, и все остальные с этим согласны? Сказал, да нет, кругом одни идиоты. И Пушкин писал об этом, смотрите. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллионы для нас орудие одно. Он написал это вот, знаете, умонастроение молодого поколения того времени. Герой нашего времени такой же менталитет. Герой Лермонтов описал. Евгений Онегин именно такой, и Раскольников именно такой. И везде это проблемы, их нужно исследовать. И проблемы ужасные, как это описал Достоевский. Какие ужасные проблемы на этой почве возникают у людей. Какое мнение о себе, о других, и затем поступки. А кто такая-то проценщица? А? Она не важнее вши? А кто такой я? Да я в будущем, я талантливый человек. Мне просто денег не хватает. Не так ли? Согласны? Мы все с вами удивительные люди, просто денег не хватает немножко. Мы себя уже оценили. Оценили на какую-то сумму, но этой суммы недостаточно, нас не очень ценят. И вот мы хотим показать друг другу свою цену, свой ценник выставляем. Ты знаешь, с кем связался? Кто я такой? А? Я сейчас тебе скажу, и мы начнем кричать, показывать свой характер, свою силу. Это называется ложное самомнение. На почве ложного самомнения всегда прорастают негативные самскары, негативные впечатления. А на почве истинного эго прорастают хорошие семена. Иисус говорил об этом. Давно. Ну, не так уж давно. С точки зрения духовного развития планеты, недавно тоже это было. Мы недалеко еще ушли, научились немногому еще. Он говорит, что если семечко попадет на каменистую почву, не прорастет. А если на тернистую, тернии забьют, тоже плохо прорастет. С большим трудом, неэффективно. А если попадет на хорошую почву, прорастет, прорастет. Нужна же хорошая почва. Вот хорошая почва – это быть адекватным, правильная самооценка. С этого начинается уже наша цивилизованная жизнь, с правильной самооценки. Это возможно, когда мы освободимся от сравнительной зависти, что престижно, что непрестижно в жизни, кто как называется, поток информации нас сбивает с толку. Есть сильный мир из всего, есть прославленные знаменитые личности, есть люди, живущие в роскоши, в комфорте, есть разные. Мы кому-то подражаем, кем-то в будущем хотим стать. И так мы вырабатываем это самомнение. И с этим самомнением мы не понимаем друг друга, даже будучи близкими людьми. Мы подобно сумасшедшим становимся, которые что-то думают о себе совершенно другое. Мы сегодня поговорим о практических вещах все-таки. Как же очиститься от этих вот самскар, и как ум сделать могущественным. Могущественный ум подобен огню. Если в огонь бросить даже мусор, он сожжет и не загрязнится, все очистится. Такая удивительная стихия, чистая огонь. И вот ум, говорится в Ведах, он непобедим, если чист. А если не чист, его победить невозможно тоже. Он становится как демон. Он меня же самого и порабощает. Он меня просто эксплуатирует. Любая мысль, которая приходит ко мне в голову, от нее очень трудно отделаться. Любой вкус, который приходит ко мне через восприятие ума, очень трудно освободиться. Курение, наркомания, алкоголизм, проституция, все вот эти дурные привычки, они же проходят через ум. Вот в чем беда. Если просто это было бы на языке, на коже, ну, мы бы забыли через 5 минут. Но это проходит через наши эмоции и держит нас в плену. Наркоман. Теперь ты наркоман. Одна-две дозы, и ты наркоман. Это прошло через ум, через восприятие, через вкус. Итак, есть вот эти низшие вкусы или греховные вкусы, есть высшие вкусы. И наша задача – очищать ум от всех этих низших впечатлений, отождествлений и разотождествляться. Каждый день нужно разотождествляться от любых отождествлений, от любых. Это как умываться и омываться утром, каждое утро. Это необходимость. То есть когда-то люди хорошо это знали, особенно семейные люди – особенно семейные люди, потому что много отождествлений в семье. Я отец, я мать, мой дом, моя работа, мои деньги, моя мебель, моя собака, мой престиж, мои отношения. Там много-много всего, с чем себя нужно отождествлять. Много что нужно делать. И не все гладко, и везде нужно терпение, и везде нужно характер, и везде нужно знание и мудрость, везде нужно уважение. Боже мой, как это все сложно поддерживать, а? С каждым ребенком индивидуальные отношения. С женой тоже каждый день нужно находить общий язык. Практически так. С близкими людьми. На работе та же самая ситуация. Каждый требует внимания. Люди всегда обидчивы, всегда недоверчивы. В случае чего ссорятся. И сколько нужно сил, чтобы поддерживать этот мир? Смогу ли я это сделать? Бхагавад-гите говорится, формула мира. Бог тарам ягья тапасам сарвалока махешварам сухридам сарва бутанам ятошам мам шанти маричхати. Эту формулу я изучаю уже 30 лет. Вот пытаюсь понять. Сначала я не воспринимал, что там написано было в этом тексте, потому что я не был религиозным человеком. И до сих пор я не считаю себя религиозным человеком. Там написано «Бхоктарам ягья тапасам» – все наши усилия, работа, плоды нашей деятельности, все, что мы делаем, предназначено не для нашего наслаждения, а для наслаждения корня творения Бога. Вот это слово «Бог» меня смущало много лет, поэтому я не мог понять. Я не хотел просто слепо что-то принимать. Меня учили в советские времена, что Бог, Бога нет. Я так и думаю до сих пор, что вот это понятие абстрактное не существует. Существует разум. Разум. Итак, эта пища предназначена для разума, высшего разума. А что такое высший разум? Природы. А для земли и жучок, дитят, как говорится, для всех вот это разум. Не для меня одного предназначены плоды моего труда, а на благо всех. Бхоктарам ягья тапасам – это формула мира. Нас тут нечего делить, потому что все для источника. Это нужно раскрыть, этот смысл. Как это? Куда? Где этот источник? Вот мы знаем спонтанно, что если мы пищу едим, мы должны в желудок ее направить. Если не попадет в желудок, тело ничего не получит. Бог Тарам Яги Тапасам, он первый должен наслаждаться. Он. Не надо бунтовать. Не надо показывать свой характер голове, рукам. Без желудка обойтусь. Не обойдемся. Нет. Невозможно. Руки не могут просто мять хлеб или суп, или овощи. Ничего не получится. На голову можно положить горячие лепешки, облепить себя. Никакого насыщения. И в конце концов, когда уже нет никакого выхода, голова начинает думать, может все-таки что-то бросить в желудок. Вот этот узурпатор безмозглый. Только требует, требует, требует. Но он не работает, ноги говорят. Да, он не работает, руки подтверждают. И даже не думает, он просто... наслаждается. Вот какой, а? Можем ли завидовать своему желудку? Не, мы сразу выполняем то, что он говорит. Хочу есть? Пожалуйста. Мы же разумные люди. Это же разум. Если желудок сыт, значит, тело сильно, здорово. И так нужно понять, куда же направлены все эти наши силы в деятельности, семейные, общественные, когда мы работаем. Потому что главная проблема этого мира – это неправильное распределение собственности. Ни капиталисты, ни коммунисты так и не смогли распределить собственность, чтобы был мир. Говорит, Бог дарам я где-то пасам. Все принадлежит Богу, для Него делай. Вот тут вопрос интересный. Как распределить? Согласно природе. Да, вот тут образование. Нужно понять свою природу, и все будет хорошо. У слона желудок большой, 40 килограмм пищи за раз съедает, а птица синица, она за весь день килограмм наберет. Тоже хорошо переваривает, но не больше килограмма. 700-800 до килограмма. Грамм. Слон 40 килограмм за раз съедает. И так несколько раз в день. А? Где же равенство? Нет, равенство в том, что зависти нет. Должен получать согласно природе, совершенно верно. В природе уже есть равновесие. Не нужно нарушать равновесие в природе. Не нужно брать в желудок больше, чем необходимо, и накапливать где-то. Нужно брать свою долю. Смело, еще Панишат говорит, ты имеешь право на свою долю, но не больше. Не присваивай себе чужое. Баланс есть в природе. Это разум, разум. Мы приносим жертву разуму свою собственность. Великому разуму. Бхактарам ягетапасам сарвалока махешварам. Одного философа спросили, кто является высшим авторитетом для человека? А он атеист. Он говорит, государство. Хорошо. Неплохо прозвучало. Тоже неплохой ответ. Тогда следующий вопрос. А кто решит конфликты между государствами? Он сказал, не задумываясь, война. Вот так. Это закон природы. Если нет авторитета высшего государства, война решает все это. Холодные, горячие войны, напряжение, стрессы, да, вот эти наши перемирия вечные, сколько мы живем. Это же атмосфера, которую мы дышим с рождения. Один космонавт взлетел на орбиту и понял, Боже мой, Земля-то одна. Он и не подозревал, что он дышал этой атмосферой с рождения. Этими национальными предрассудками, политика, экономика, вечно какие-то сложности, трения, кругом между людьми на планете. Ой, сколько боли. Я не знаю, океан слез сейчас вытекает. Океан слез вытекает. И он вдруг увидел все целиком. Сарвалока Махешвара, говорится. Есть уже хозяин, природа. Видите? Мы должны просто принять ее. Есть управляющий. Мы не можем. Сегодня я посмотрел 60-е годы. О чем мечтали люди? А, буквально, как они предсказывали 2017 год в 60-х годах Советского Союза. И главная их идея была строить города на севере, на Северном полюсе, и все это, менять климат, удобные каналы, реки, менять их русла. То есть победить природу, подчинить природу. Но нужно знать, что природа уже под управлением. И подчиняя природу, мы разрушаем тонкие механизмы, неизвестные нам. Как включить механизм самообороны, нам известно. Автоматически, на замахнулись, мы сразу в оборону становимся. Нам сказали плохое слово, мы готовы ответить или запомнить. А как включить механизм прощения, любви, мы не знаем. Эти механизмы нам неизведаны еще. Мы еще не изучили природу. Один реформатор 500 лет назад был в Индии, в Бенгалии явился. Великий религиозный реформатор, его считают мировой. Он танцевал в джунглях с животными, с тиграми, с оленями, с обезьянами и змеями. И они обнимались и танцевали вместе с ним. Мы не все знаем о механизмах природы. Мы еще не знаем, что такое любовь. В полном смысле слова. Мы только знаем удовлетворять свои чувства и вожделения. Но вожделение, говорят мудрецы, очень быстро трансформируется в гнев и в неприязнь. И к этому очень быстро привыкаем к объекту чувств. На вожделение нельзя построить брак. На вожделение нельзя воспитать хорошее потомство. Так говорится. Говорится, вожделение – всепожирающий враг души. Написано. Оно тянет человека к греху, даже помимо его воли. Такая сила заставляет его делать то, что не надо делать. В угоду своему самомнению, своему названию. Сарвалока Махешварам. Сухридам Сарвабхутанам есть друг всех живых существ. этот высший разум, этот божественный разум, он ко всем равно относится. Сухридам сарва путанам. Сарва пута значит одинаково видит всех живых существ. Дружески. Не нужно думать, что природа наш враг, или Бог наш враг, или высший разум наш враг, или солнце это наш враг, или зима наш враг, или землетрясение. Нет, это учителя. Все, что происходит для нас, плохое или хорошее, как мы понимаем, для нашего блага происходит. Не нужно считать, что это враждебные силы природы. Нет. Солнце не враг, а друг. И луна тоже не враг, и звезды. Они нам показывают будущее, если есть знания. А солнце дает жизнь, включает разум, и радует глаз. И все эти светила управляют нашей жизнью, дают нам энергию постоянно. Зачем же мы хотим починить все это? Зачем же мы хотим продавать воду в бутылках в магазине, если вода в реках должна быть чистая? Это делают люди. Люди, забывшие, что есть уже природа, и нужно уважать чистоту природы изначальную. Как же мы сделали все это нечистым? А вот это ум, нечистый ум, воплощается в нечистоту материи. Разве не так? Разве наши мысли не создают состав крови? Ученые говорят, именно так происходит. Состав крови зависит от наших мыслей. Наше тело, собственно говоря, воплощение нашего ума. Вы испугались, и адреналин в крови в ту же секунду. Вы позавидовали, разозлились, и яд впрыснулся туда, в кровь. Возникает раздражение, энергия раздражения, которая готова вступить в конфликт. Это действие яда. А влюбились, и наркотик в крови пошел. Эйфория, вы чувствуете счастье. С8H12 азот называют химики. Это биологическая формула любви. Откуда эти химические соединения вдруг внезапно появляются? Ум, умонастроение так сильно. Женщина носит ребенка в утробе, но он же формируется из ее крови. А ее кровь – это ее мысли, ее чувства, ее любовь к мужу, к ребенку, желанное, нежеланное. Все он уже зафиксирует это. Все это документ родится на всю жизнь. А мы ничего не знаем об этом. Так как же все-таки с этим умом быть-то? Я бы и хотел думать о хороших вещах. Да что-то не хватает материала. Да, нам нужен материал. Нужны знания. Ежедневно. Читать, слушать, общаться с теми, кто выше. Всегда нужно стремиться общаться с теми, кто выше, кто больше знает. Это главная формула. Сухридам сарва бутанам, сердечный друг всех живых существ. И тот, кто знает эти три вещи, достигает мира в душе. В семье очень важен мир. Очень важна любовь и доверие на каждом шагу. И, как говорят некоторые святые люди, что не любовь важна как таковая в семье, а забота. А вот забота уже и взращивает ту настоящую любовь. Через служение путь к любви, а не через наслаждение. Наслаждение – враг любви. Если мы принимаем кого-то, любим для своего наслаждения, мы враг этого человека. Одна девочка поймала кузнечика, когда сидела на лавке в каком-то дворе, большого, и стала изучать его, как это дети делают, знаете. Они могут оторвать ноги у них там. Дети так делают. Она уже потянула его за ногу. Я сказала, подожди, подожди. Вот подбрось, посмотри, он умеет летать. Она сказала, нет, я его люблю. Вот какая любовь, интересно. Я могу оторвать у него лапы. Ты же мой теперь. Я в тебя влюблен. Могу тебе голову скрутить в другую сторону. Есть разные понятия любви. Любовь потребительская – это почва, на которой не прорастает счастье. Любовь бескорыстная – да, прорастает, цветет. Ветви, листья, цветы – само плодоносит. Нам даже не нужно палец о палец ударять. Кажется, рука дающего не скудевает. Если мы настроены на бескорыстное служение, вот это уже семья. Но не друг другу. Нет, 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 простите, так не получится. Я настроен на бескорыстное служение. Кто-то скажет, хорошо, мне удобно будет, давай мне бескорыстно служи каждый день. Я не против. Меня тут же кто-то начнет эксплуатировать, не так ли? Нет, каждый слуга – это образование. Вот оно знание. Вот считать образованного человека можно тогда, когда он знает, что он слуга Бога. Не ваш слуга, нет, не ваш прислуга. Не исполнитель просто ваших желаний, нет. Так можно паразитизм развивать. А слуга Бога, слуга разума. Если есть Бог в этом мире, он проявляется через разум, говорится. Разум человека и человечества. Через полное целое. Разум заботится обо всем целиком. Ум и чувства заботятся только о себе. Это самомнение. В уме коренится. Мы накапливаем отождествление на работе. Каждый день они добавляются больше и больше. Мы накапливаем отождествление в семье, на улице, в событиях исторических, не знаю, где угодно. Когда смотрим кинофильмы или поток информации через интернет, мы все накапливаем, накапливаем отождествление. И не работаем с тем, чтобы разотождествиться. Потому что эти отождествления постепенно накапливаются грузом. И годам 30, 40, может, раньше, может, позже, мы устаем от жизни. Ну, как в поезде вы сидите, смотрите в окно, и там мелькает, 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 и вы все устаете. Столько информации, столько информации. Столько всего. И из потока информации, которую мы обычно видим в жизни и получаем, нет ничего, что проникло в сердце. Я бы сказал, прекрасно. Как прекрасно. Какое счастье. Хотя бы одно мгновение в день. Хотя бы минутка в день, чтобы я почувствовал, какое счастье. Каждый день. Вообще веды говорят, что человек должен чувствовать счастье за один день минимум 2 часа каждый день. Просто счастье. Нет чего. Нет приобретений, нет планов на будущее, нет самомнения. А просто изнутри себя, от своей природы. Кто бы я ни был, моя природа хороша, потому что это природа. Она могучна, она сама работает, она взаимодействует, она сама развивается. Она сама все знает. А мне нужно просто знать эту природу. Знать себя. Поэтому я хочу изобразить тут на доске. Конечно, зал большой, но так или иначе буду это озвучивать. Больше для себя буду изображать. Какой же все-таки распорядок дня нам установить, как отрегулировать нашу жизнь, чтобы мы могли трансформировать нашу жизнь во что-то лучшее всегда, возвышать. Начнем с ума. Как возвысить ум? Ум успокаивается только на абсолютной истине, говорится. На других объектах он чанчала, он недолго пребывает. Я не могу о чем-то долго думать или о каком-то об одном человеке, или о каком-то об одном предмете. Я не могу долго медитировать на эту ручку вот, целый день. Это будет пытка для меня. Можно с ума сойти. Такие есть эксперименты. Если вы лишаете человека разнообразия для ума, помещаете его в белую комнату на 3 суток, где нет никаких вещей, ни книг, ни перемен дня, ни климата, ровное освещение, круглые сутки, монотонно, одно и то же. Через 3 дня, говорят психологи, человек практически получает травму психическую, разрушается его, травмируется его разум. Он получает психическую травму. Даже может сойти с ума. 3 дня всего. Но какие 3 дня? Еще один эксперимент. Психологи предлагают человеку надавить вот на игрушку, стоящую перед ним, специально подготовленную игрушку с такой кнопкой. Нужно надавить на нее. Ну, надавите. Снимается камера. Человек не знает, что это такое. Ну, просят надавить, эксперимент, он, ну, сильнее, и, ну, еще сильнее. О, ток, электричество, о, боже мой. Удар получил. Еще раз хотите попробовать? Нет, сказал, нет, довольно чувствительно, неприятно. Ну, понятная реакция. Теперь, пожалуйста, сядьте в эту комнату, вот этот стул, вот эту монотонную камеру. Вам здесь нужно будет просидеть 30 минут. Без ничего. Ни единого предмета. Человек садится на стул, и перед ним ставит тот же самый предмет с кнопочкой. Не просит надавить, просто ставит и уходит. И камеры включаются. Вы не поверите, уже через минуту он снова нажимает на эту штуку. Скука. Получает удар и смеется. Больше нечем заняться, понимаете? Если больше нечем заняться, я буду заниматься ерундой просто. Потому что ум требует это, он силен. Я не могу победить его. Вот эти лифты в высотных зданиях или самолеты, долгие перелеты – это пытка. Поэтому там экраны какие-то всегда, там, не знаю, что-то придумывают, там какие-то игры или фильмы включают, потому что люди сойдут с ума просто. В лифтах тоже люди жаловались, вот эти высотные дома, боже мой, стоишь там как дурак вообще. Еще несколько человек стоят, молчат. И вот когда он туда приедет, боже мой, тоже пытка какая-то. Зеркала установили, и все, люди перестали жаловаться. Интересно, самое интересное, смотреть на себя самого. Все любят себя. Я себя так любил, 16 лет. Вы, наверное, помните, что такое 16 лет. Это возраст как раз самый самовлюбленный, и я тоже очень больше всех любил себя. Я был младшим в семье. Любимое занятие было у меня, когда не было никого дома. Все были на работе, сестра старшая в школе. Я подходил к трюмо и смотрел на себя. И в фас, и в профиль, и анфас. Зато ничего более прекрасного в жизни не видел вообще. Красота. Это было счастье для меня. И иногда это час-полтора могло занимать моя медитация. То есть медитацией занимаюсь с детства, как вы понимаете. И однажды я тогда медитировался. И у меня в голове возник вопрос, а почему я – это я? Вот так случалось с вами такое? Перед трюмом встаньте пару часов. Такое может пройти с каждым. Мать приходит с работы, я говорю, мам, у меня вопрос. Скажи, вот почему вот я – это вот я? Она, говорит, подожди, я что-то устала с работы. Я ничего не могу понять, что ты говоришь вообще. Я говорю, подожди ты, а то я забуду. Понимаешь, я, вот я. А почему это я? А не кто-то другой. Я говорю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Но почему я у тебя родился, а не у кого-то другого? Почему, скажем, мой друг у тебя не родился, а я у моего друга не родился, там у родителей? Почему именно вот я у тебя родился? Я не знаю. У тебя вопросы странные какие-то. То есть рекомендации, надо медитировать на себя человеку. Если ничего другого не умеет, на себя может уже медитировать. Легко. В зеркало смотрите и медитируете. Никогда не устанете. Никогда не надоест практически. Это я, один наркоман, стучится здесь другому наркоману. Анекдот. Специально для Литвы. Кто там? Это я. Я? Так я же дома. То есть вот эта медитация. На я, многие люди запутываются, кто я. Как же быть? И на Браман говорится, медитируйте не на себя, на Браман. Я часть Брамана. Что такое Браман? Браман вне двойственности. Не холодный, не горячий, не черный, не белый, не друг, не враг. В это состояние попадаем каждую ночь, если можем спать глубоко. Но это бессознательное состояние. Мы не можем его вспомнить. Но именно в этом состоянии возмещаются все наши потери. Сами по себе. Вы провалились в глубокий сон, без сновидений, сушупти называется на санскрите. Просыпаетесь, ничего не можете вспомнить, но вы чувствуете, хорошо, я полон сил. Откуда? Вы не можете получить силы просто лежа на кровати без сна. А без глубокого сна особенно. И веды утверждают, что если мы живем неправильно, мы теряем способность глубоко спать. В сушупти не можем попасть. И не можем восстановить свои силы и позитивные мысли. Утро вечера мудренее, говорят. Утро очень важно. Но почему так важно? Потому что мы пребывали в глубоком сне, где восстанавливаются все наши силы, все. Физические, тонкие, эмоциональные, даже духовные. И если мы ночь провели правильно, к утру у нас уже есть необходимые решения на будущий день. Сейчас, может быть, это не все умеют делать. Почему? Это сушупти граничит с пространством Тури, неизученным учеными. Туда никто не может проникнуть при помощи приборов. Турия – это четвертое измерение. Бодрствование, сон, глубокий сон, Турия выше. И именно глубокий сон без сновидений, где нет никаких объектов, никаких образов, никаких сравнений, никаких впечатлений, В этом состоянии мы граничим с Турией. И Турия – это измерение, которое питает наш дух, нашу жизненную силу именно. Для всех живых существ это так. Оно беспристрастно. Бхоктарам ягидабсам, саралока махешарам, сухридам сарабутанам. Оно друг всех живых существ. Негодяй уснет, попадет и тоже получит поддержку. И луна до дома кривого тоже светит, говорится. Эта Турия здесь представлена через Священное Писание, через заповеди. Эта сфера отношений описана в 10 заповедях или других священных правилах. Не завидуй, не лги, не прелюбодействуй и прочее. То есть честный труд и все остальное, все это описывается, что истина одна, что Бог один, и мы все в одной семье, что старших нужно уважать и почитать, все эти 10 заповедей, да, и главное, если суммировать, то что Иисус, люби Бога и люби ближнего, как себя самого. Да, вот это Турия. Осознанная. Тот, кто смог осознать ее, описывает ее в этих правилах. Тот, кто проник туда разумом. Разумом. Мы тоже попытаемся разумом проникнуть в эту область. Лично. Можно через Писание это узнать, а можно лично проникнуть. Это очень важный момент. И если мы можем следовать этим заповедям, трудно, согласен, трудно. Но спать будем, как младенцы. Это настоящий путь. Трудный, но это счастливый путь. Это великий путь, который нам предписывается. Великий потому, что человек становится хозяином своих чувств, адекватным в самомнении, ценным в своей природе, в своей деятельности талантливым, способным. Главная способность человека – быть счастливым. Главный талант. Не зарабатывание денег, не путайте. Счастье – главный талант. Все остальное – ерунда по сравнению с этим. Любое положение в обществе, любое накопление денег, любая собственность – все это остальное – просто ерунда в сравнении с этим словом «счастье», настоящее счастье. Вот это талант. Кто бы вы ни были, хоть дворник, если вы счастливый, вы самый ценный человек здесь, в этом мире, если вы достигли этого счастья. И вас уже никто даже дворником считать не будет. Больше скажут. Что это какая-то великая личность. Он метет дворы, но из его уст песни и стихи какие. Какая красота его души. Каждый человек, он красив внутренне. Если не завидует, если чист. Это Турия. Но мы не знаем об этой Турии. Мы спим неосознанно. Глубокий сон отнимает наше сознание. Но мы граничим с ним. И говорится, что глубоко спит человек, которого любит, и который любит, он как младенец может спать глубоко. Но тот, кто накапливает деньги, никогда не уснет спокойно, описано, не попадает в сушупти. Не способен проникнуть туда. Глубоко уснуть он не может. Он теряет очень много, этот человек. Он затем не сможет восстановить свои силы. Он просыпается с теми же отождествлениями, с которыми заснул. Поэтому нужна практика. Как же поддерживать эту способность природы? Мне тоже должно быть усилие. Природа дает мне возможности, как бы милость оказывает мне, а от меня требуются тоже какие-то усилия с двух сторон. И если мы свой день правильно распределим, мы сможем вести вот эту полноценную жизнь. Полноценно означает, что все сферы жизни сможем трансформировать вверх. И работу, и отношения с родственниками, с близкими, с друзьями. В области отношений нужно очень много сейчас труда позитивного. В области деятельности тоже нужно много усилий вложить, чтобы деятельность была полезной и позитивной. Как это сделать? Давайте подумаем. Сутки. Мы разделим на три части. У нас суточные циклы, в которых мы находимся постоянно уже, год за годом. Мы привыкли к этому. Недельные, месячные, годовые, 12-летние, полувековые, вековые, есть разные циклы. Они повторяются и повторяются, и непонятно, что это за циклы, и как белка в колесе. Если кто-то не усвоил программу своего класса в школе, его могут оставить на второй год. Цикл. Циклы необходимы для обучения. Как только мы приобретем знания, извлечем урок, мы выйдем за пределы циклов. Они больше не будут монотонно выглядеть. Это будет развитие, обновление, казаться, ежедневное обновление своего существования. Но в цикле внутри монотонность, скука. несчастье какое-то. Даже в семейной жизни тоже есть своя монотонность. Вроде все есть, но монотонно. Поэтому давайте посмотрим, что же нам дала природа. Сутки? Хорошо, давайте извлечем урок из одного цикла, из одного дня, из одних суток. А потом еще из одних суток, а потом еще, и дело пойдет. Не нужно просто это время убивать сутки и ждать, что в будущем я стану кем-то. Этого не произойдет. В будущем мы состаримся и умрем, вот и все. Если так, будем относиться к жизни. Время убиваем мы? Нет, время нас убивает. Все наоборот. 10 утра здесь. Начало влияния гуны страсти. Здесь начинается активная деятельность. То есть мы приступаем к профессиональной работе. Это мы взрослые люди, уже имеющие семью, мы должны работать. Всем это известно. Негласное правило. Все государство держится на исполнении обязанностей, что работа должна быть у каждого человека. Он должен работать на благо страны, поддерживать все эти структуры, все эти системы созданные, потребление, производство, иначе все рухнет. Есть обязанности, работать нужно. И семья зависит от положения в обществе, от отношений с начальством, с людьми, выполнение своего долга. Вот в 10 утра все это на нас наваливается, нужно все это делать. И хорошо делать, иначе мы много теряем. Есть страх за этим. С 10 до 18 у нас вот это есть напряжение, и чем больше мы квалифицированы в своей деятельности, тем меньше напряжения. Чем меньше квалификации, тем больше напряжения и недовольств будет окружающих людей. Веды говорят, ты можешь не очень совершенно выполнять свои обязанности, но это лучше, чем если ты будешь хорошо выполнять чужие обязанности. Потому что выполнять чужие обязанности – ты совершаешь грех, ты развиваешь зависть и жадность. А когда выполняешь свои обязанности, ты не совершаешь греха, потому что твоя природа безгрешна. Природа безгрешна. А вот зависть греховна. То есть я не должен из зависти выполнять чьи-то чужие обязанности или вмешиваться в какие-то чужие вещи. Вот здесь мы сосредоточены. И чем больше я квалифицирован, чем больше я знаю свое дело и развиваю свои способности, тем более ценный и спокойный человек. Многие люди говорят, нет работы, меня не берут или сократили. Вот какое общество несправедливое, смотрите, мне приходится искать себе работу, приходится куда-то наниматься, иногда без работы сидеть, иногда мне мало платят денег. Вот так я страдаю, всю жизнь пытаюсь работать, но мало что получаю. Многие люди сейчас так говорят и думают. Однажды мне один человек молодой такой урок преподнес, я его помню по сей день. Это было 33 года назад. А я его наставлением до сих пор руководствуюсь почти каждый день. Я не могу забыть это. Послушайте, как это было. Он сделал... Мы жили тогда в Ленинграде. Жили в студенческом общежитии с женой. Он к нам приходил в гости. Он нам говорил о йоге в то время. Это было очень что-то новое. Был ажиотаж. И даже было что-то рискованное, потому что вегетарианство преследовалось в то время. Он был вегетарианец, он нам тоже говорил о вегетарианстве, о йоге, о медитации. Он сделал такой барабан, мриданга, сам, по описанию, из эпоксидной смолы. Получился очень хороший инструмент. Единственный был в городе такой инструмент. С двумя мембранами. Ручной барабан для двух рук. Одна низкая мембрана, другая высокая мембрана. Там можно делать чудеса на этом мриданге. И он вешается вот так вот на корпус, и можно стоя вот с ним работать. И он показал мне этот инструмент и еще показал, как медитировать. Я был очарован этим звуком небесным. У-у-у, мембраны эти такие живые, и высокие, и низкие. И однажды он сказал, я уеду на неделю из города, я оставлю тебе мридангу, можно на хранение? Я аж подпрыгнул от радости. Конечно. И мы там по вечерам со студентами бинго-бонго устраивали там на этом мриданге, им тоже о медитации рассказывал там, и прочее. Веселуха. А я там научился как-то на нем уже барабанить, стучать. Неделя кончилась. Приезжает хозяин и говорит, ну я забираю тебе мридангу. Вот. А мне как-то, знаете, стало жалко отдавать мридангу. Я себя уже отождествил с ней, все. И говорю, а хочешь послушать, как я научился играть на мриданге? Говорит, ну покажи. Я показал, он удивился, говорит, ты за неделю? У тебя способности? Слушай, ты должен хорошо научиться играть на мриданге. Я говорю, а как же научись играть на преданности, ты ее забираешь. И в этом был мой план. Чтобы он оставил еще немножко, чтобы я еще попрактиковал. И тут он мне сказал вот эту вещь. Послушайте внимательно. Мне это было очень важно. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь научиться играть на полене. А вот когда ты научишься играть, мриданга придет к тебе сама. Тебе все скажут, возьми мридангу, сыграй, пожалуйста. Потрясающая формула. И в Ведах написано то же самое. Живи так, чтобы к тебе приходило все само по себе. То есть просто обретай квалификацию. Остальное все придет само по себе. Вот, это наше дневное время. Обретение и совершенствование нашей квалификации. Здесь тоже надо постоянно учиться, век живи, учись, мы знаем, это очень важно. Наша профессиональная деятельность тоже должна быть на высоком уровне, постоянно повышать квалификацию. Мы должны стать мастерами каждый в своем деле. В своем деле, не в чужом деле. И пик гуны страсти наступает где-то здесь в 14 часов. Это вот дневное время, где уже полдня я провел в исполнении обязанностей и четко понимаю, что я могу еще сделать на полдня. Вот тут я в самом внимательном состоянии, алертном состоянии нахожусь в гуне страсти. Вот тут я самый ответственный, тут я хорошо ориентируюсь. Вот так должно быть. Вот каждый день вот примерно в таком духе. Но в 18.00 прекратить нужно деятельность. Такова рекомендация. Не злоупотребляйте временем. Для всего отведено свое время. Время нужно уважать превыше всего. Ни свои желания, ни прихоти. Не оправдывайте, что нет, нет, деньги, 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 обязанность, обязанность, обязанность. Погодите, погодите. Сейчас все увидим с вами. Возможно и так. Но есть еще другая сторона, которую мы теряем при этом. С 18.00 и примерно до 2 часов дня, скорее всего, если я правильно считаю, область тамагуны, тьмы. Это время, когда усиливаются желания развлечения, отдыха, наслаждения, расслабления. Если вы днем ничего не хотели, вечером можете заходить что-то посмотреть, поболтать, куда-то пойти, что-то выпить просто для наслаждения. Как говорят, снять стресс, сейчас говорят многие. Чуть-чуть выпить спиртного, может быть, там пойти с кем-то, с друзьями, там как-то расслабиться куда-то в какое-то заведение. Бар амнезии есть в Алмате, это называется. Вот туда, в амнезию погрузиться, как бы, чтобы, потому что стресс – это напряжение целый день, понимаете, работа, вот это тут нужно как-то вот отвязаться. Не спешите. Не нужно отдых проводить в плохих местах. Это не поможет. Это иллюзия, это кажется так. Это навредит человеку. Плохие вещи – плохие привычки, плохие качества. Отразится и на работе, и в семье, и на чем угодно. Самое опасное время, говорится. Вот это. Поэтому где-то примерно с 8 вечера и до 12 – самое лучшее время для сна. Самое, как раз, может быть, активное время для счастья, правда же? В сутках. А где еще найти свободное время? С 8 до 11, 12, вот как раз это время можем, ну, быть счастливым, понаслаждаться чем-то, что-то посмотреть, поболтать и так далее. Но сушупти, глубокий сон, вот здесь самый эффективный, в это время самый эффективный. Если вы ложитесь где-то около 12, вы не восстанавливаете силы, сколько бы ни спали. Устаньте от сна и все. Не вовремя спите, если так спите. Неправильно спим. Неправильно спим, неправильно едим, неправильно работаем. Сейчас это стало обычным делом для многих людей. Мы просто не знаем, как питаться, как пить воду. Это целую лекцию я прослушал в Индии. Как пить воду? Боже мой, искусство целое. А пища – это наше лекарство, если знать свою пищу. И даже не нужны эти аптеки, правда? Если знать нашу пищу хорошо. То есть знаний очень много. И если мы примем эти знания и последуем, мы добьемся, несомненно, с вами успеха. Несомненно. Но что-то же нам мешает это все изучать. Лень. Одна из таких вещей. Свои какие-то упрямые желания против мы выставляем, тоже не принимаем много хорошего. Потому что еще, может быть, молоды, сильны, думаю, ну, это не для нас, пусть старики об этом думают, мы еще, нам еще долго жить. Так, мы теряем. И в конце концов мы становимся беспомощными либо от болезни, либо от того, от одиночества. А вот тут как помочь уже? Ведь все же идут за помощью когда? Когда уже плохо наступило. А не до этого. Если мы к врачам ходили бы до болезни, к настоящим, они бы нам сказали, как до 70 лет вообще не болеть. Веды? Человек не должен болеть? Еще он должен болеть? А что он сейчас болеет-то? Почему так постоянно? Это иммунная система, эти аллергии, эти диабеты. Вот подходят люди ко мне, ребенок рождается, через 2 месяца диабет. Который рождается через 2 месяца диабет. Родители в шоке, в панике, трагедия. Диабет откуда? Рождается с онкологией уже ребенок. Представьте себе, это что происходит сейчас? Что происходит такое? Мы о раке вообще не слышали, когда я учился в школе. Потом это прогремело как-то. А сейчас это как грипп уже, понимаете. Что же происходит такое? А потому что мы ждем, пока жареный петух не клюнет в одно место, и только потом идем к доктору или к знающему человеку. А уже, дорогие мои, поздно, сколько разрушено. Или почти что поздно. Ну хорошо, давайте спасать то, что еще возможно спасти. Обратите внимание на то, что мы сейчас говорим. Это не пустые звуки. Итак, время для сна. В 2 часа начинается ценное время. Начало и до 10. Влияние сатва-гуны. Самой чистой гуны в природе. Вот оно. Здесь вот как раз люди спят мертвым сном. Не разбудить пушкой вообще. Страшное дело. Жутко, на все готовы, лишь бы спать в это время. Можете меня расстреливать, но я не встану, помните? У Булгакова. Делайте что со мной, что хотите, можете меня расстреливать, но я не встану. Школа, помню, где-то класс 9-10, мы уже такие растем. Друзья закадычные, знаете. И мы волю развиваем друг друга там. Вдохновляем быть мужчинами. И решили, что там и как-то бегать по утрам в парке. Мой дом был недалеко от парка. Ну и мы решили, все, друзья, и завтра в 6 утра встречаемся у фонтана и бежим 5 километров. Все. Железно. Я, конечно, погорячился, когда пришел домой, я понял, что я погорячился. А я понял, как я встану? Я никогда не вставал в такое время вообще. Это в 6 нужно быть там, значит, 6:30 хотя бы нужно подняться? Нет, такого не было. Ну что же делать? Я запаниковал. Мне уж неудобно перед друзьями. Я же тогда не мужик, если я просплю. Но я стал искать, вроде как будильник был. Помню, что отец, мать, у нас стоит будильник. Они меня будили всегда. Но я этот будильник взял, поставил около подушки. Такой, знаете, старый советский будильник с такой вот крышкой сверху. Не такой, знаете, антистресс. Пик, пик, пик. Тррррр. Такой, знаете, подпрыгиваешь от него такой. Ты вот заводишь так, трррк, трррк, там пружины такие, он так тик-тик-тик, такой живой. Бомба такая. И утром он даст жару вам. Это будильник. Вот я этот будильник положил рядом с подушкой и что-то немножко помню. Как будто был какой-то звук. Но больше голос матери недовольный был. Это на будильник чуть о пол не ударило. Но я плохо помню, мне было все равно. Пришел я в школу, и мне стыдно. А друзья подходят, а что ты не пришел-то? Проспал, что ли? И да, живот болел, стал что-то придумывать, какую-то ерунду. А сам думаю, боже мой, как я вообще провалился, позоруха. Я не мужик вообще, мы же поклялись. Я говорю, завтра железно все. Ну давай посмотрим. Мы бегали 5 километров. Думаю, ну все, я умру, но встану. Мертвый приду, сонный, но приду туда. А со мной, ну как я проснусь-то? Будильник я не слышу вообще. Я соседу говорю, слушай, что делать? Может, ты меня в дверь постучишь или там по телефону, ну что-нибудь придумай, может, поможешь мне встать? Говорит, слушай, нет. У тебя будильник? Я говорю, да есть, не слышу ничего. Сейчас скажу, услышишь. Цинковое ведро есть? Говорю, есть. Берешь табуретку деревянную, ставишь рядом с подушкой, на деревянную табуретку цинковое ведро, и в цинковое ведро вот этот заряженный будильник. Проснешься, весь полдом проснется. Давай. Ну, я по чистоте душевной так и сделал. Пришел домой, нашел табуретку деревянную. Из ванной была такая хозяйственная табуретка. Поставил ее, цинковое ведро половое это взял, поставил, и этот будильник завел. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Такой усилитель получился, знаете. И утром что было? Ну, я что-то смутно помню. Но что-то помню.
какие-то крики были все-таки, там, и это ведро там упало, потом и мать пришла, и, в общем, там, и соседи потом говорили, что у вас случилось. Но я практически ничего не помню. Потом я вас понимаю. Этот опыт я сам на себе пережил. Но сейчас я могу проснуться в любое время. Во сколько нужно? Никогда не пользуюсь будильником. Да, видите, я как-то научился этому. И все мы научились, потому что есть какая-то ответственность, не так ли? Так вот, время ответственности не здесь и не здесь. Здесь проявляется ответственность, а приобретается воля ответственности вот здесь, в сатвагуне. Именно в ранних подъемах. И не просто подъем. Это время медитации. Разотождествление это время. Вот мы накапливаем здесь, вот здесь мы, весь наш материал, вот этот, который мы не можем переварить, накапливаем вот здесь. А здесь мы просто спим и с этим материалом просыпаемся и снова на работу. Так всю жизнь, Боже мой, это каторга. Здесь мы должны снять все отождествления, медитация. Можно назвать это молитвой, как угодно. Но суть в том, что когда мы поднимаем ум до уровня брахмана, турии, там мы ни мужчины, ни женщины, ни мамы, ни папы, ни рабочие, ни начальники, ни черные, ни белые, никто, ни друзей, ни врагов. Мы должны там опуститься в этот покой, в единство, разотождествиться, почувствовать это счастье умиротворения. Счастье начинается с понятия мира, умиротворения внутри себя. Иногда психологи такие тренинги проводят. Сядьте ровно, выпрямите спинки. Давайте подумаем на уровне ума. Я не мужчина, не женщина. Все хорошо. Нет больше ни дня, ни ночи, ни работы, ни обязанностей. Нет детей, нет мужа, нет семьи. Нет времени. Давайте освободим вот этот ум, вот эту медитацию, освободимся. Это очень необходимо. Ведь когда-то так и будет. В какой-то момент придется нам все это оставить. Все, что мы в уме сейчас ценим, все придется оставить. Привыкайте к этому, учитесь этому. Работать без отождествления, без чувства собственности, а бескорыстно. Это турья. Это жизнь в счастье, в обновлении, потому что наша природа сама обновляется. Ведь мы каждое утро видим солнце, и каждое утро мы будем восхищаться этим. Не устанем. Если просыпаемся вовремя и делаем все, что необходимо, и в 6 утра, это пик, здесь мы должны уже быть полностью счастливы. 6 утра. Вы готовый человек к деятельности. Счастливы, радостны. Это называется пробуждение. Радость тоже нужно пробудить. Не только эта мысль, работа, деньги, семья. И молитва у нас в страсти и невежестве какая? Что там за медитация? Боже, дай мне денег, дай мне здоровье, пусть мои враги сдохнут. Вот здесь такая молитва, кому она пользу вообще приносит? Здесь мы должны понять, что мы все одна семья. Я медитирую 33-34 года. Простите, да, 34 года. Каждое утро занимаюсь медитацией. Иначе бы я об этом не мог сказать. Я вообще ничего не мог бы делать. Я в школе не мог даже к доске выйти, чтобы урок произнести. 2 таких ребенка было. У меня была куча комплексов, куча проблем. Но медитация помогает мне. Я сейчас пишу книги. Я не мог писать даже сочинения. Мне было вообще трудно выражать свои мысли. Вы не можете представить, каким я был уродом вообще. А кем я себя считал? Только скажите мне что-нибудь, знаете, как я обижался. Вот мы такие были, все глядели в Наполеоны. Ну и кому это пользу принесло? Ни мне, ни себе, ни другим. Только самомнение – это ложное, и страдания, сопутствующие самомнению. Гордость означает, трудно жить придется нам, трудно. А давайте теперь вспомним, кто я вот здесь. Когда мы увидим все это мироздание, когда ощутим все эти энергии, мы же поймем, что я частичка этих энергий, а не господин. Это самомнение, а я слуга. Это прекрасно. Иначе будет обратная логика. Да. Все по моей воле должно происходить, все по моей воле происходит. Обратная логика. 3 мудреца заспорили, стали обсуждать, при каких обстоятельствах и причинах солнце всходит. Один сказал, я знаю. Солнце всходит тогда, когда дворник выходит на улицу. И только после этого солнце всходит. Другой сказал, ну что ж, неплохое наблюдение, но вы не заметили одну деталь.
Вы верно сказали, дворник выходит на улицу, но прежде чем солнце встанет, еще свинья на помойку выйдет. О, видите? Вот в чем причина. Третий сказал, очень хорошо, но вот самую важную деталь вы упустили. Дворник выходит, это правда. И свинья выходит на помойку, тоже верно. Но перед тем, как солнце, буквально за мгновение, муха еще сядет на ухо свинье. И вот тогда солнце всходит уже. Обратная логика. Почему нам трудно сказать, что Бог велик? Нужны знания. Он на самом деле велик. Только нужно знание, как он велик, как это проявляется. Вот я велик, я понимаю. Я могу говорить, я могу заниматься творчеством, могу выполнить какую-то работу, могу строить машины, летать в космос. Я человек, я велик. Есть чем гордиться. А он чем велик? А это что, не творение? А почему у нас не хватает разума восхититься этим? Быть счастливыми не хватает разума, не хватает сил, внутренней энергии. А где же ее взять? Вот в это время оно приходит само, если мы бодрствуем и очищаем свой ум, возвышая его в брахман, в духовные сферы. Можете это молитвы, можете священное писание, это уже как душе вам угодно, но это время нужно бодрствовать. Если вы встанете завтра в 3:30, вы ничего не потеряете. Ну, конечно, вы можете проснуться в 3:30 или в 4, глаза открыть, а что делать-то? Делать-то нечего, и снова уснуть. Так обычно. Мы наверное, можем проснуться в туалет или куда-то и тут же упасть обратно. Мертвое время вообще. Вычеркните его из жизни. Там ни сна, ни отдыха. Если здесь беспорядок, то это тоже все бесполезно. Начинается цивилизация утром. Вся природа радуется. Смотрите. Естественная вещь. Почему человек не радуется? Почему не бежит с радостью на работу? Припрыжку. Под музыку. Соскучился. Начальника не видел целую ночь. И бегом, 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 бегом. Радостно, радостно. На перегонки все. Нет, все какие-то угрюмые, странные. Никто не поет песни. Все слишком серьезные. Не омытый, не проснувшийся народ. И они планируют, как это общество усовершенствовать, как его сделать счастливым. Чудеса сумасшествия. Ну как человек несчастный может кого-то сделать счастливым? Как наркоман кого-то может освободить от зависимости? Как алкоголик кого-то может сделать трезвенником? Как несчастный может сделать кого-то счастливым? Как это возможно? А мы говорим, деньги только давай и все. А мы-то уже сами разберемся. Вот какая наша сейчас проблема, что мы сейчас энергии возвысили выше, чем личность. Сейчас о машинах люди больше заботятся, чем о человеке. Факт. Сейчас производят их, не знаю, уже целое производство пошло искусственных женщин. Зачем настоящая женщина? С ней столько проблемы. Капризы там, всякий характер. Он искусственно купил женщину. Все равно все дело заканчивается сексом. Какая разница, что там она говорит, что она чувствует? Главный секс. В Ведах предсказано это. Что век Кали, нынешний век, Кали наступает. Семейная жизнь, брак будет основан исключительно на сексуальной основе. Мы не должны с этим соглашаться, простите, если мы хотим семейные традиции, если мы хотим развить цивилизацию, семья – это основа общества. И там хранятся семейные традиции. Религия в семье находится. Семья – это и есть религия. Кто-то говорит, храм – нет, семья. Все заповеди религиозные приложимы к себе, к семье, автоматически. В семье мы говорим, не кради, не лги, не прелюбодействуй. То же самое мы говорим, мы требуем этого всего. Семья – так устроено. Где же религия хранится? В семейных традициях. Но когда женщины становятся легкодоступными, семейные традиции рушатся. И рождаются нежеланные дети, говорится в Ведах. И вот эти нежеланные дети становятся причиной страданий будущих поколений. Дети должны быть желанные. Такие, как мы желаем и хотим. Лучше нас. Вот надо же это сделать. Откуда дети рождаются? Из гениталиев? Нет. Из ума. Опять та же причина. Какие мысли в момент зачатия? Очень важно. И какие же мысли у нас в момент зачатия, если у нас чувство сильнее разума? Если мы разум не пробуждаем каждое утро, то наши дети рождаются низкого качества. Вы только посмотрите, как это важно. Каждое утро важно проснуться.
А ведь многие из нас уже годами не могут проснуться быть счастливыми, радостными. Без наркотика, без водки, без спиртного на празднике. Какой праздник? А? Годами можно так прожить жизнь. Бесполезно, впустую, скучно, устало. Я расскажу одну историю. Возможно, уже напоследок можете готовить записки сейчас с вопросами. Пока рассказываю историю, сосредоточиться, может быть, будут какие-то вопросы, можно передавать будет сюда. Это случилось 5000 лет назад. Эту историю я слышал в Индии от одного садху. Возможно, вы видели сериал «Махабхарата» или слышали об этом эпосе древнеиндийском. Это история планеты, Великая Бхарата называется. Это комментарий к ведам. Там описывается, как люди жили в ведической культуре. Та культура, которую мы утратили. Весь мир утратил ведическую культуру. Где-то остались какие-то еще его частичные проявления. Но в целом она утрачена. И вот Махабхарата описывает ту культуру, битву на Курукшетре также. Там есть Бхагавадгита, квинтэссенция вед. Махабхарата – это священное писание также. И Юдхиштхира – это император, старший из братьев Пандавов. Братья его считают не человеком вообще. Они даже его боялись, потому что Юдхиштхира беспристрастный ко всем. Как не свойственно обычному человеку. Обычный человек не может быть таким беспристрастным. Юдхиштхира был таким. Он был высочайшим судьей справедливости. У него не было ни одного врага в жизни. Он ни разу в жизни, как император, не солгал. Аджата Шатру называли его. Вообще не бывает, что политик в жизни ни разу никого не дезинформировал. Политики должны иногда пользоваться дезинформацией. Они лгут иногда, да. Это политика. Это как игра в шахматы. Вы должны хитрить. Так же, как битва, должны хитрить. Но Юдхиштхира в жизни ни разу не солгал, будучи императором. Поэтому там описывается этот пример Юдхиштхиры. И есть день определенный, когда Юдхиштхира принимает посетителей с проблемами. Для этого он садится в тронный зал, на особое место, с атрибутами императора, и входит в медитацию, чтобы быть беспристрастным. И любой, кто приходит в этом состоянии, очень быстро, справедливо решает любую проблему. Вот если мы хотим быть справедливы, нужно научиться медитации, отстраненности. Иногда Фемиду с завязанными глазами отстраненно изображают. Справедливость должна быть с закрытыми глазами. Неважно, друг, не друг, враг, не враг, отец, мать, справедливо ко всем. Закон. Итак, это что-то сел в медитацию, а в приемной был его младший брат Пхимасена. Самый сильный человек планеты того времени. О нем великие легенды сложены. Этой личности, Пхима. И вот приходит первый посетитель и говорит, мне нужно к императору. Можно? У меня есть проблема. А что за проблема у вас? Вы знаете, что-то странное происходит. Я еще не понял. Но вот у меня есть кусочек земли. И я оградил ее забором. Но вот я стал замечать, что с каждым днем мой кусочек земли уменьшается в размерах. Забор как бы уменьшает мое владение. Вы не знаете, что происходит? Вот такая странность. О, нет, я не понимаю, что это за явление. Идите к Юдхиштхире, он разумный, разберется. И человек пошел. Минутой позже, следующий приход посетитель, говорит, мне нужно к императору, знаете, у меня вот серьезный вопрос. А у вас что? Ну, я вообще-то вот разливаю, развожу воду, этим я занимаюсь. Ну вот, заподозрил что-то неладное. Я вот разлил воду вчера из одной небольшой емкости в маленькие емкости. И что-то почувствовал неладное, и слил обратно, и, знаете, воды в два раза меньше оказалось. Я еще раз разлил, еще раз слил, и почти ничего не получил. Вы не знаете, что за явление, что происходит? О, нет. Нет, нет, идите к Юдхиштхире, я не знаю, что это такое. И он вошел туда. И еще позже вошел третий человек, говорит, мне нужно срочно к оператору, какая-то проблема. Что у вас? Ну, и денек. Да знаете, вчера я иду на слоне, впереди большая стена, а в стене дыра. Слон со мной проходит, а хвост его застревает. Вы не знаете, что это такое? О, Боже, нет, я не знаю, как это возможно. Идите к Юдхиштхире. Ну и день. Что за люди? Какая-то мистика. И все идут к императору. Что же происходит в природе? И тут приходит четвертый человек и говорит, я тут приезжий, я пришел с другого города в ваш Хастинапур. Но по дороге увидел, уже буквально к городу подходил, увидел огромную гору, безжизненную гору, вы знаете, странное явление было, страшное.
ни травинки, камень, песок. Я подошел ближе, я был удивлен. Это да, одна ежевая колючка там торчала, я ее дернул, и, знаете, гора исчезла. Фантом, что ли? Вы не знаете, что это было? О, Боже, нет. Я ничего не понимаю. Иди к Юдыштире. 2 часа прошло, никто не вышел. И тут Пима открывает дверь. Никого нет. Юдыштира сидит в безмолвной медитации. Юдыштира, брат. А где эти 4? Кто? Пима, кто-то был? Ну да, я к тебе направил 4 человека. Кто это был? Ты их запомнил? Расскажи о каждом. Странно. Да, они приходили. Первый пришел, сказал, что у него огород, забор уменьшает огород. А второй говорит, он разливает воду, а обратно меньше получает, а потом вообще ничего. Что это означает? Это Штира. Люди мне приходили с проблемами. О, ты запомнил тех людей? Спросил это Штира. Это очень опасные люди. Их нужно изловить и в тюрьму бросить сейчас же. Это Штира, объясни мне, я ничего не понимаю. Что за люди, что за вопросы? Ну, этот забор, этот огород. Это предвестники века Кали были. Наступает ужасное время. Первый пример означает, что земля – это моя собственность, а забор – это закон государства. И век Кали закон будет ущемлять собственность и права человека. Юдыштира, как такое можешь сказать? Ты император, такого быть не может. Чтобы закон ущемлял права человека, век Кали они не смогут жить по-другому. Им придется ущемлять права человека. Иначе они не придут в власть. Боже мой. А второй человек воду разливал, а получал меньше. Да, это предвестник века Кали. Вода – это жизненная сила, которую мы тратим на поддержание своих детей и родственников. А обратно получая меньше, 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 век Кали, даже дети перестанут заботиться о престарелых родителях. И вот Юдыштира не говорит таких слов, это же святое. Как дети могут не заботиться о родителях престарелых? Век Кали – они будут эти пренебрегать. Они скорее будут желать, чтобы родственники быстрее умерли, чем заботиться. Они будут дома престарелых. Они будут слабыми. Но ты что, неужели это время придет? Оно придет ему очень скоро. Предвестники уже пришли. А третий человек поехал на слоне, и он прошел, а хвост застрял. Да, сказал ты что, век Кали. Это закон. Большой вор проходит безнаказанно через закон, а маленький вор наказывается. Да Юдыштира, сколько же можно? Что ты говоришь такие вещи? Ну как такое возможно, что большой вор был не наказан, а маленький наказан? Век Кали, все большие люди станут ворами. Их невозможно будет всех наказать. Будут наказывать только маленьких воров. Боже мой, какое страшное время. А в чем же виноваты эти люди? Они пришли рассказать о проблеме. А ты говоришь, в тюрьму их бросить? Это плохие люди, сказал Юдыштира. Ты посмотри, что они сделали. Они все говорят о проблемах, а ответ не получили. Нет, они ушли. Это предвестники века Кали. Это люди, которые будут способствовать деградации общества. Все люди века Кали станут такими. Они будут поднимать проблемы, но ответов слушать не будут. Они скажут, что проблема – это наше естество. Похоть – это наше естество. Зависть – это наше естество. Он говорит, это проблема, проблема, но это наше естество. Никаких советов принимать не будут, никаких наставлений. Будет очень трудно это делать. Только самые чистые искренние смогут учиться чему-то. И вот Юдыштира, я не хочу жить в это время, сказал Бхимасена. Это что, я тоже. Мы уйдем вовремя, до прихода Кали-юги. Они так и сделали. Но там был еще 4-й человек. А что с ним? Да он видел вот какую-то гору безжизненную, подходя к Хастинапуру. И там одна колючка, которую он дернул, и гора исчезла, говорит. Ничего не осталось. Это хороший человек. Хороший знак. Пхима, я слышал от браманов, которые знают Пураны, знают древнюю мудрость, что век Кали будет ужасное время, но будет дано одно великое благословение для людей Кали-юги. Будет очень простое и могущественное средство для освобождения ума. Что это? Вот та колючка, которую он дернул, это воспевание святых имен. Как только люди им воспользуются, фантом исчезнет. Кали-юга – это искусственная гора, где люди будут чувствовать себя одинокими. Это безжизненная цивилизация. Она будет только с виду казаться грандиозной, но внутри все будут не чувствовать обновления, будут страдать. И стоит только просто начать воспевать именно Бога. Это медитация. Как фантом исчезнет. Сразу пробуждение. Турья. Век Кали людям очень повезло, сказать Туштира. Это самое сильное лекарство и самая могущественная сила. Собственно, я могу это подтвердить. Да, это может подтвердить любой человек, кто занимается духовной практикой. Имена Бога обладают таким могуществом. Призвавший имя Господа спасается, говорится. Где двое, трое во имя мое, там и я с ними. А в имени много, говорится. Воспеваете имя с барабанами, литаврами, цимбалами. Имя, имя, имя. Почему? Веды говорят, в начале было слово. И Библия говорит. И слово было Богом. И слово было у Бога. Вот имя, звук. Звук создает материальные представления в уме, ложные. И звук трансцендентный их же разрушает. Что мы хотим? Какие звуки повторять? Ведь посмотрите, вся наша судьба, вся наша семья и наши отношения держатся на языке. Что мы говорим? Какие слова произносим? От этого зависит вся наша жизнь. Слово можно оскорбить, убить, зародить сомнения. Столько зла можно совершить языком. Все только и делается языком. Как по мелодии контролируемый язык. Ужасное средство, жуть. Как сказал Эзоп, величайшее зло, а величайшее счастье – тоже язык, если мы используем по-другому его. Вот в это утро, раннее утреннее время, мы поднимаемся в 5 утра, и к 6 утра уже мы произносим эти мантры, эти молитвы, и в 6 утра – пробуждение сознания. Те имена Бога, которые повторяете, медитируете, те качества пробуждаются в сердце, вы увидите сами это. Это как железо погрузить в огонь, оно раскаляется и становится как огонь в точности. Ваш ум становится разум чистый, духовный, потому что имя Бога духовно. Нет ни одного имени Бога, которое бы имело негативный оттенок. В высшей степени позитивные смыслы, высшие. Вот на эти высшие звуки мы должны медитировать каждое утро. Поднявшись рано утром, омовение полное, целиком, душ. Хорошо. Замечательно. Чистые одежды. Замечательно. И начинается медитация. Чтобы не уснуть, нужно бодро это делать. Затем, когда звук проникнет уже глубже, еще глубже в сердце, вы не уснете. Вы как раз почувствуете сильную активность и счастье, и радость. И слезы могут палиться даже из глаз. Такие эмоции пойдут. Это пробуждение сознания. Счастье, счастье, счастье. Мир в душе, как важно. И нашим близким мир, это счастье, мы тоже должны дать потом. И детям дать этот мир. И распространить этот мир повсюду. Мы должны сами достичь его индивидуально. Как? Утром, да, это распорядок дня, природные солнечные циклы. Все нам дано уже. Что мы выберем из этого? Все три вещи должны развиваться. День для работы, утро для молитвы, вечер для хорошего общения. И разве мы не будем счастливы? Разве нам нечем будет поделиться друг с другом хорошим, если мы будем наполнены этим знанием? Какая простая вещь, смотрите. А где взять силы это делать? Ну, может, я под впечатлением лекции завтра и проснусь в 5 утра, но на медитации точно засну. Вот поэтому мы должны общаться с теми, кто тоже занят этой практикой. Вместе. Вместе мы не уснем. Это как друзья скажут, а ты что, не был? А что случилось? И нам будет стыдно. Надо просыпаться утром. Кто рано встает, тому Бог дает. С этого мы начнем нашу как бы жизнь семейную обновлять. Ранние утренние часы нужно посвятить вот этой вот молитве духовной. Или мантра медитации. Уж кто как умеет, пожалуйста, в своей традиции, как умеете, как чувствуете сердцем. Это делать нужно регулярно. Ну, здесь я хочу закончить. Пожалуйста, если есть записки с вопросами или устно, можно задавать.
Jūs klausimus galite rašyti lietuviškai, aš išversiu paduosiu, jeigu kažkas rusiškai nemoka.
Если ребенок штамп родителей, то как объяснить, что порой у низкорожденных родителей алкоголиков рождаются талантливые благочестивые дети? Есть примеры. Безусловно, есть примеры. И также в Пуранах есть такие примеры тоже. Например, один демон. Обычно от демонов рождаются демоны. Но вот один демон занимался медитацией, аскезами, чтобы обрести мистические ситхи, которых 8 совершенств. Анима, Лакхима, Махима, Прапти, Ситха, Камавасаита, Ишита. Это означает повелевать другими живыми существами, увеличиваться в размерах, летать, ходить по воде, ну там много чего есть, доставать предметы с больших расстояний, читать мысли, ситхи. Он для этого совершал аскезы свои. Для чего? Чтобы обрести ситхи и подчинить людей себе. Это демон называется. Внушать им страх своей силой и повелевать им. И этот демон, ему хотели помешать божественные существа, полубоги. Они испугались. Если он придет такую силу через медитацию, он точно навредит всему миру. Он все равно достиг этого на какое-то время. Они беспокоились и стали пытаться прерывать его медитацию. Как? Один полубог превратился в попугая. И этот демон медитировал на свои ситхи, медитировал на высшие силы, чтобы получить от них эти благословения, чтобы обрести могущество. А он превратился в попугая, сел на ветку рядом и стал повторять имена Бога. Там совсем другое настроение. И этот демон не мог это слышать. Вот такое противоречие. Потому что имя Бога повторяется, знаете, в служении, в смирении. Демон думает, это вот слабость, вот это вот, звуки пронизывают меня в сердце, вот эту слабость внушают, я должен стать сильным, демоничным, а эти звуки божественные, его корежило от этого всего. В общем, наслушался он. Наслушался все же, не смог, прервал медитацию, пошел во дворец, чтобы забыть все эти звуки, проникли в сердце, напился вина там, чтобы забыть все это, и совокупился с женой. Вот так был зачат святой в его семье. Так родился Прохлад в семье. В семье демона святой родился. Это была большая проблема. Целая история в Пуранах описывается. Не все так просто. Не думайте, что это случайные вещи. Просто ДНК там как-то вот перемешались, и раз так вот, карточная игра. Кто-то родился случайно. Ничего случайно не происходит. Аннушка уже купила масло, знаете, подсолнечное. Даже разлила его. Поэтому здесь, да, не состоится никакой случайности нет. Все в мире есть законы, строгие законы. Просто мы не все знаем. Но скажите, можем ли по нескольким фрагментам иметь представление о танце? Нужно увидеть танец тоже. Целиком как-то увидеть ситуацию. Тут несколько фрагментов. Нужно увидеть ситуацию целиком, чтобы понять, что происходит. Также может быть, что эти родители, хотя и опустились, они заслужили такого ребенка по своей судьбе, который спасет их. Так тоже бывает. Бывает наоборот, в хорошую семью приходит плохая личность, чтобы разрушить всю семью, как Шакуни пришел в этот род, Куру, чтобы разрушить всю династию. И ему многое удалось. Бывает, враг воплощается в моей семье, бывает, воплощается какой-то святой, чтобы спасти весь род. Но лучше все-таки нам научиться приглашать в свою семью хороших детей. Эта наука тоже есть. Говорится, что путь счастья слушать свое сердце. А как же разум, ум? Нет ли конфронтации между умом и сердцем? А если есть, что делать? Есть, вы правы, да. Сердце глубже. Для того, чтобы услышать сердце, нужно остановить ум. Этим занимается йога. Когда мы говорим медитация на брахман, на дух, на духовные сферы, это йога. И именно там ум может остановиться. Хотя бы мгновение это состояние достаточно, чтобы мы начали новую жизнь. Этот опыт достаточно мгновения, чтобы было начало положено. Сразу остановить полностью не удастся уму. Но хотя бы мгновение, уже успех будет огромный в нашей жизни. Серьезные перемены будут. То есть самадхи нужно испытать хотя бы чуть-чуть. Вы правы, что есть конфликт между разумом и умом. Разум отвечает за пользу, за здоровье, за высшую цель, а ум отвечает за наслаждение. И вот между этим у меня конфликт. Разум стремится вверх, а чувства тянут вниз с ума вместе. И у меня вот посередине здесь я не могу решить. Рад бы в рай, да грехи не пускают, говорится. Плоть слаба. Вот как мы сейчас устроены. Поэтому надо работать, чтобы разум стал сильнее. Сильнее ума. Он и должен быть таким. Должен руководить умом разум. Ум руководит чувствами, разум должен умом руководить. А душа над разумом находится выше. Вот это самое сердце. То есть ближе всего к сердцу мой разум. И ближе всего к разуму – это мои учителя, родители. Вот те, кто знают меня, ответственны за меня, любят меня, они ближе всего к разуму. А к чувствам ближе женщина-мужчина. Как только вы родители, вы уже разум для ребенка. А вот для мужа, для жены мы чувства представляем. Поэтому нам не так-то легко понять друг друга. Чувства сильные очень. Они нас могут обмануть, пресытить, рассорить чувства, когда они удовлетворены. Поэтому вот эта проблема с чувствами решается вот, вот этим утром, утренние часы. Поднимайтесь рано утром, занимайтесь, необходимо это. Где встретить достойного мужчину для брака? Да где угодно. Это не так делается, нет, нет. Это не так, что сейчас я покажу на зал, вот скажу, о, достойный мужчина, возьмите его. Не так. Я скажу по-другому, только не обижайтесь, хорошо? Забудьте, что сейчас кали-юга, что мы обидчивы. Давайте все это отпустим, я никого не хочу обижать. Но я хочу сказать правду. Станьте достойной, достойной женщиной. Все на этом. Получите. Обязательно получите. Потому что женщина получает мужа, какого заслужила, никакого иначе. Надо заслужить. Надо научиться уже сейчас быть женой, до брака еще. Нужно понять этот образ, что это такое, и научиться этому. И так мы получаем достойного человека, когда сами становимся достойными этого. Это взаимно должно быть. Почему мы решили достойного человека? Мы должны сначала сами заслужить это. Не обижайтесь, о чем я говорю. Но это правда. Женщины так иногда мыслят. Вот. Мне нужно, знаете, самый достойный, а какой еще? Но вы достойны такого мужчины? Тоже нужно спросить об этом. Он согласится взять вас в жены. Есть достойные, я знаю, много людей достойных. И женщины есть достойных, много. Но нам нужно тоже стать достойными для этого.
Че литовишка на литовском языке не дай, куря что не маты, не дай. И 8 лет спрашивает, какого размера Бог?
Бог какого размера?
Да. Девушка спрашивает.
Очень хороший вопрос. Я бы не догадался такой спросить, но вопрос потрясающий. Дурастам чантики чатат. Очень-очень-очень далеко. И очень-очень-очень-очень близко. Безгранично большой и бесконечно маленький, меньше наименьшего, одновременно. Представляете? Вот я не представляю. Но вот такой Бог. Еще у него есть форма, подобная человеку, то есть наша форма по образу и подобию, воспринимаемая чувствами, также есть. Наша задача – познать вот эту форму как раз. Мы поэтому получили вот это тело по образу и подобию для этой цели. Удобно очень понять Бога, вот воспринимая. Есть невоспринимаемые формы, их много. Есть вселенская форма, есть различные аватары в различные эпохи, в различных ситуациях. Это все веды подробно описывают в главе «Аватары». Их категории – Манватар-аватары, Лила-аватары, Гуна-аватары, Шактивеша-аватары, Лила-аватары. Аватар – значит нисхождение сверху. Он не рождается, как обычный человек. Он приходит сюда. Не в материальном теле. Нет кармы у него. Он свободен, он Бог. Все под его контролем. Если мы сможем понять, как он проявляется и как он действует, мы уподобляемся ему. Это все медитация, это все область медитации входит, размышлений наших высоких. Там экстаз нас ждет. Только в экстазе можно понять эти вещи, что он одновременно большой и маленький, и почему, и так далее, что это за форма воспринимаемая, форма, которую невозможно видеть, невозможно терпеть мигание глаз, когда наблюдаем.
Невозможно терпеть мигание глаз, потому что они прерывают это созерцание. Это описано красота ослепительная Бога. То есть огромный позитив, смотрите, какая сила, мощь. Вот это все объект медитации, когда мы читаем, размышляем, медитируем на имена, вот-вот-вот это ум туда, 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 высоко, 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 а потом на работу. Очень хорошо. Потом с этим опытом мы еще общаемся. Будет очень интересно, много общения, будет много желаний говорить, рассказывать друг другу, делиться чем-то, не просто смотреть какие-то мультики у каждого у себя там в комнате или порнографию, если люди смотрят. Нет. У нас будет сильное желание общаться друг с другом. Слушать друг друга. Это же хорошо. Сейчас одна из проблем, как детей вырвать из этих вот виртуальной реальности. Одна из серьезных проблем. Что, оказывается, не полезно сейчас, как мы понимаем, не полезно. Значит, нужно тоже регулировать. Без этого обойтись, без технологий не можем сегодня, но нужно регулировать, сколько времени в сутках ты можешь пользоваться этими вещами. Запретить полностью не можем, но отрегулировать надо. Это наша обязанность. Но сначала свою жизнь отрегулировать. В семье есть такие законы, которым следуют все, и взрослые, и дети. Тогда это будет работать. Если я скажу сыну, не кури, закуривай сигарету, он меня слушать не будет. Но если сам не курю, это будет действовать сильнее. Если для меня закон не больше часа, полутора интернет в сутки, ребенок это примет так же, потому что я следую этому примеру сам. То есть нужно регулировать свою жизнь, и тогда и семью создадим.
Следующий вопрос. Правда ли, что женщина деградирует как личность, если она не реализует себя как жена, мама, бабушка? И меняет ли это, если она занимается духовной практикой?
Да, да, да. Хороший вопрос. Конечно, меняет. Духовная практика все меняет. Собственно, если строго сказать, наш смысл жизни не в семье, а в духовной практике. А семья помогает этому, способствует этому. То есть цель-то, смысл жизни как раз осознать свой дух, освободить свой дух. Как раз человек для этого получает эту форму жизни, душа, человека. Есть вопросы, понятия духовные, религия существует. У животных нет этого ничего. Здесь у нас это как раз дается. Это единственное различие между человеком и животным по существу. Поэтому если мы не реализовали себя в семье, это судьба. Бывает, что от судьбы не убережешь. Что делать? Такая судьба. Ну, не сложилась семья, ну, нет детей, нет человека достойного. Ну, карма такая, хорошо. Но в духовной жизни мы все должны быть успешны одинаково, независимо от такой судьбы. Она не зависит от судьбы. Бывает наоборот даже. Чем труднее судьба, тем выше духовный человек продвигается, еще лучше. Так тоже бывает.
Следующий вопрос. Возможно ли простить любимому человеку измену и жить вместе счастливо?
Возможно ли простить измену?
Да.
Конечно, возможно. Но что, я скажу, что написано в Ведах на этот счет. Это тяжелое событие для семьи, когда нарушается верность. Говорится, что клятва преступления – самый великий грех в мире. Обет семейных людей – это клятва. Быть верными всю жизнь. Это брак, священный союз. Нарушитель – это называется клятва преступника. Это тяжкий грех. Самый тяжкий из всех, которые бывают. Но веды говорят, если жена изменила мужу, например, у мужа есть два выбора, позволяется. Цивилизованное общество позволяется два решения. Либо он прощает ее и живет дальше вместе, но имеет право также ее изгнать из дома. Имеет право делать либо то, либо на свой выбор. И тут нужно ситуацию отдельно каждую знать. Причины, предпосылки, как это случилось и так далее, чтобы либо простить, либо не простить. Но позволяется человеку мужчине решить вопрос, вот как он захочет. Это не будет ошибкой. Если мужчина изменяет жене, это тоже проблема. Но уже таких правил нет. Вот интересный момент. Женщина более ответственна в этом. Видите, как получается? По своей природе. Мы сегодня о природе женщины не говорили. Если бы говорили, вы бы поняли, как женщина устроена и почему ее охраняют больше, чем мужчину. Мужчина по природе склонен к полигамии. Любой. Если не духовный человек, вы не остановите его. Он все равно еще кого-то найдет.
И про вас не забудет тоже. Он может с двумя, с тремя женщинами, три жены, две жены иметь, мужчина. Для него он не может любить так глубоко, как женщина. Женщина, она глубоко любит, она не может, если же сердце отдала одному, уже другому не повторит. Поэтому если она прелюбодействует, это тяжелее на семье скажется. Не то, что мы оправдываем мужчин, ни в коем случае. Измена есть измена. Клятвопреступление есть клятвопреступление. Тоже наказуемо. Это греховная деятельность. Да, пожалуйста.
Следующее. Можно ли разводиться с мужем, если мы вообще разные и всегда ругаемся, и разные ценности? Детей у нас нет.
Развод не потому, что мы разные, а потому, что мы слабые. Малодушие сегодня у нас преобладает. Один человек, астролог, он женился и сказал, у нас с женой минимальная совместимость по гороскопу, я знаю это. А живут они мирно, хорошо. Я говорю, как вы живете с такой совместимостью? Говорит, предаемся. Все. Все, мы заботимся друг о друге, предаемся. Ну как говорится, возлюби ближнего. Ну а кто спросил Иисуса, а кто мой ближний? У нас разные характеры, там, не знаю, разные положения. Как ты определяешь, кто ближний, кто не ближний? А вы помните эту притчу? Иисус сказал об одном человеке, который был ограблен и избит, сброшен на обочину дороги. Где-то в пути. И один из самарянин там проезжал и сделал вид, что не заметил, не связывался с проблемой, проехал мимо. А другой помог ему. Он взял его с собой на повозку, и дал ему одежду, немножко денег, гостиницу устроил на первый день, там, ну, поддержал человека. Так кто из них был ближним? Вот говорит, иди и так же поступай. Если мы будем заботиться друг о друге, мы станем ближними. А если будем выяснять, кто господин, любой брак расстроится. Любой. Если даже любите друг друга, но все же будете господствовать, желать друг на друга. Все разрушите. Забота важна. Любому человеку, который позаботится, станет близким вам. Если это взаимно, почему нет? Разве мы не можем быть друзьями? Можем. Просто нужно знать, как это поддерживать. Один святой сказал, 6 принципов додати, и вы будете развивать любовь, она будет развиваться. 6 принципов – это 3 пары, несложно запомнить. Давать дары, принимать дары, угощать вкусной священной пищей, принимать с благодарностью и делиться сокровенным. И слушать друг друга, уметь слушать друг друга, и вы станете близкими людьми. Любой, кто умеет слушать, нравится всем. Но если мы не хотим слушать друг друга, лаемся, перекрикиваем, деремся – если мы не работаем над собой, то любой брак развалится. Не характер несовместимы, а то, что я не хочу менять себя, я эгоист, я демон, вот в чем проблема. Поэтому развод. Хотя я согласен, бывают исключения. Не все так просто бывает. Исключения бывают, что семья препятствует вашему духовному развитию, вот тут ничего не поделаешь. Вы не удержите такую семью. Случается такое, что в семье уже невозможно находиться, так как, знаете, вот самолет в штопор вошел, все, он погибнет. Нажимайте катапульт, уходите оттуда. Такое тоже случается. Но в целом брак нужно беречь и хранить. Это священно.
Как правильно согласовать цикл суток, если я работаю сменную работу, даже ночью? Я перед ночной работой уделяю время медитации. Правильно ли поступаю?
Да, да, правильно. Это общее правило. Но мы должны понять личностную концепцию. Не беспокойтесь. То есть это схема, всего лишь схема. Хорошая схема. Но если у вас образ жизни, работа в какие-то вот нестандартные, не вписывается в эти вещи, то личность поймет, сверхдуша поймет ваше положение. Не беспокойтесь. Любое удобное время медитации подходит. Утро просто самое эффективное. Я тоже не всегда успеваю утром все сделать. Всякое бывает. Иногда днем какое-то время выберу или перед сном. Но я добиваюсь своего ежедневно.
Вопрос следующий. Как перестать обижать своих ближних, уменьшить своего эго и помочь тем, и начинать им служить? Как увидеть всех как одного, как это и как Господь, как значит, творение Господа?
Поднимайтесь рано утром, занимайтесь медитацией. Сейчас не спрашивайте, как. Вот, я сказал, как. Теперь это надо делать и запастись терпением. Не за один день. Этому нужно учиться, тоже время выделить какое-то. И это, может быть, годы займет, прежде чем мы серьезно чего-то достигнем. Но это стоит того. А иначе как мы научим своих детей чему-то хорошему? Мы должны начать с себя сейчас. Я слуга Бога. Давайте начнем с этого. Все принадлежит Богу. Вот с этого начнем. Я для Него это служение делаю. Не для себя. Я не жду оплаты, похвалы, награды за это служение. Это моя жертва. Давайте настроимся на это. И других обучать будем тем же самым вещам, чтобы никто нас не эксплуатировал, не позволяйте этого. Все должны служить в нашей семье, быть слугами. Дети, муж, жена — это все слуги. Царь — слуга, дворник — слуга, все слуги Бога, все равны. Культура одна и та же. Никакого господства, никакого унижения ни по отношению к кому. Давайте начнем с себя. Я знаю, что будет, когда вы начнете всерьез. Первые начнут над вами смеяться близкие и друзья. Что это с тобой, Вася? Да пойдем покурим, как раньше. Что ты? Бросил, что ли? Или все, кто попал, что ли? А? Да ладно дурачиться, пойдем. Выпьем, как раньше, погуляем. Скажите, нет, у меня медитация. Вот, с ума сошел точно. Потом второй этап. Начну злиться. Ты что, всерьез, что ли? Ты нас оскорбляешь. Ты друг или нет? Чего ты придуряешься? Ты что, нас брезгуешь, что ли? Ты с нами не ешь вообще-то. Вегетарианец. Ты нашу посуду брезгуешь потом. А? После нас это самообжигаешь на огне эту кастрюлю. Точно, сектант какой-то. Начнут агрессивно так относиться, знаете. Преследовать даже могут. Но когда они увидят результат этого всего, они же вас потом не узнают через полгода. И они скажут: это мой родственник. В нашем роду святой есть. Есть чем гордиться, видите. А потом скажут еще больше: это моя бабка. А кто-то скажет: это моя прабабка. Вот ее портрет. Была вот такая святая. Все знали ее вообще, все. Могущественная была очень. Вот что про вас скажут потом. А сначала скажут: Вася, ты что, с ума сошел? Пойдем покурим, как раньше. Мы знаем, как это происходит. Мы прошли эти, тоже проходим эти этапы также. Не бойтесь. Вы обретете силу. Я работал в пожарной охране, когда вот стал практиковать уже. Хотя у меня другая профессия, но нужно было работать как-то, поддерживать семью, я работал там. Ну и все вегетарианство. А там суточная работа, как вы говорите, суточная работа. Там кухня, значит, отдельная, там, ну, мясо, все. А я вегетарианец, я уже отдельно ем. Ну, мужики, а ты что с нами не ешь? Ты что, как-то отделяешься от нас? А? Так, мы прям меня обступили, так, знаете, а с опасностью. Ну, сейчас еще врежут точно по голове. Как-то им не понравилось вот это мое поведение, что я вот как-то вот отделяюсь от них. И я там что-то испугался, сказал: знаете, там живот болит, стал придумывать какой-то страх, знаете, такое все. Через месяц, не знаю, откуда у меня эта шакти появилась, я подхожу ко всем мужикам, знаете, так говорю: а вы что мясо жрете все? Они все перепугались, боже, боже. А что еще есть? Ну, а все едят, ну и мы едим. Я им там лекцию одну, другую, третью, все бросили есть мясо, все. Меня, по-моему, выгнали с работы. До сих пор не работаю, видите? С тех пор так и не работаю. С треском. Это же МВД, а там вегетарианство. 85-й год, боже мой, 6-й. Это же тьма была такая, Советский Союз. Духовная тьма. В космос-то летали уже, а вот в этом плане темнота. Ну вот так. Так происходит. Вы обретете силу, чистоту. Вас будут слушать.
Вопрос. Какими главными принципами должны руководствоваться семья Кали-Югу? Муж и жена.
Главный принцип в Кали-Югу?
Да. В семье.
В семье. В семье не должны приниматься интоксикации. Если вы не можете совсем обойтись, не при детях. Никакие интоксикации в семье. Идите лучше в ночной клуб там. Но дома, в семье, нельзя зажигать сигарету и разливать спиртное. Это Кали-Юга, дома прямо. Калюга распространяется вот через эти пороки. В семье нельзя лгать друг другу, обманывать друг друга. В семье нехорошо есть неосвященную пищу. Семья – это чистое место должно быть, и только освященная пища должна быть. Это уже сделает семью очень крепкой, я вас уверяю. Мы это делаем с женой все эти годы. Дочь у нас выросла на освященной пище. Я знаю, что это очень хорошо. Я вам предлагаю то же самое делать. Освещайте пищу. Но пищу, мясная пища не освещается. Невозможно. Мясо, крапи, не крапи, это труп все равно. Ничего ты с ним не сделаешь. Это нечистая пища. Это убойная нечистая пища. Поэтому нужно знать вот это искусство, как делать именно освященную вегетарианскую пищу. И в семье, ну хотя бы время от времени, если вы не можете постоянно, нужно готовить такую пищу. Это скрепляет как бы духовно нас всех, объединяет. Радостное событие. Что еще в семье? В семье нужно читать Священное Писание. Вслух. Регулярно. Ну, такие традиции были, собственно, когда-то в старых семьях. Ну, в старой России так было. Дворянские семьи всегда они садились перед обедом, читали что-то из Священных Писаний. Все собирались вовремя. Какая-то молитва была, практика. Но потом она слабела, слабела, слабела. И материализм все-таки победил. Теперь нужно трансформировать этот материализм, возвысить его по-настоящему. Но для этого нужно строго отнестись к правилам предписания. Серьезно отнестись к ним. Все правила предписания, если мы последуем, будут хорошие семьи. Лучше и лучше. Чтобы рождались хорошие дети. Мы должны изучать эту науку, быть готовыми к этому.
Вопрос. Что делать, когда прорывается злость? А когда прорывается, я тогда обижаю самых близких людей.
Когда проявляется что?
Злость.
Злость. И что происходит?
Тогда больно близким людям.
Гнев.
Да, гнев, гнев.
Гнев, да, в семье часто проявляется гнев. Гнев хорош, когда мы боремся с невежеством или с агрессорами. Если какие-то агрессоры, которые угрожают, оскорбляют, то гнев здесь применим, конечно же. Либо мы обучаем кого-то, и мы тоже применяем гнев иногда, чтобы внимание его привлечь и научить чему-то. Как в школе учителя гневаются на учеников и иногда кричат на них, но для того, чтобы они все-таки были внимательны. Это применимо. В других во всех случаях гнев ослепляет и разрушает. Поэтому, если мы гневаемся, мы должны все-таки произносить правильные слова при этом. Пускай это будет крик, но правильные слова. Не опускайтесь до оскорбления. Вот что самое опасное. Оскорбления разрушают любовь. Когда вы просто ссоритесь, ничего страшного нет. Но когда оскорбляете друг друга, они разрушают любовь. Такие слова. Вот тут нужно следить за речью. Гнев будет проявляться, потому что он исходит от неудовлетворения. Это природа гнева. Но по мере того, как вы поднимаетесь рано утром, занимаетесь медитацией, ум возвышаете, будете умиротворяться больше, больше, больше и сможете, наконец, управлять этой энергией гнева. У вас будет много силы после этого. Гнев, который вы держите в себе, праведный гнев, сжигает вашу плохую карму. Хорошее лекарство.
Следующий вопрос. Благодарю. Если в семью пришел трудный ребенок, неблагодарный, черствый, с ним трудно жить. Как с таким ребенком общаться?
Как с таким ребенком общаться?
Трудный ребенок.
Трудный ребенок. Да, мы говорили об этом, что ребенок нежеланный, такой, как мы хотели это. Мы родили такого ребенка, теперь мы должны знать, как же с ним общаться. Да, как некое наказание мы получаем через него. Несомненно, нужно принять такого ребенка и заботиться о нем. Сделать все возможное, чтобы все-таки он вырос хорошим человеком. Выполните просто свой долг. Результат от нас не зависит. Но свой долг выполните, вот это важно. Все равно выполните свой долг, что бы там ни было. Это ваш ребенок. Все это все равно на благо. Трудно, да, мы признаем, трудно. Может быть, не очень хорошо. Но в этом тоже есть смысл. Это тоже нас очистит. Плохой или хороший, мы должны жить с этим. Научиться терпеть что-то, преодолевать в себе, себя улучшать и менять. Нам нужны разные обстоятельства, у каждого свой путь, своя дорога. У кого-то гладкая, у кого-то не очень гладкая дорога. Но это наша дорога. Нам придется принять этот плод, который мы заслужили. Значит, нужны знания. Начните с себя, опять же, чтобы вовлечь ребенка во что-то лучшее. Начните с себя. Я помню в школе, начально, когда мы учились, был один мальчишка у нас в классе. Его боялась вся школа. Очень жестокий был ребенок. И все учителя, они... у него была фамилия Скоп, они назвали его Скот. И, собственно говоря, знаете, ну, это подходило ему. На самом деле был очень-очень тяжелый ребенок. Жестокий, страшный человек. Грубый, ну все плохо. Считали несправедливым. И, наконец, учительница вызвала его мать в школу. Ну, поговорить с ней уже. Ну, как быть с ребенком? Вот трудно в школе. Тут дети боятся его, даже учителя его боятся. Опасный элемент, социально опасный даже человек. И она вызвала мать. Мать пришла в такой юбке на каблуках. Такая мама пришла, села нога на ногу. И глаза у нее такие, знаете, холодные. Не знаю, где она ребенка это взяла вообще, откуда, от кого. Этот ребенок сразу превратился, он весь задрожал, весь затрепетал. В страхе мощно был. И учитель стал говорить, ну вот, знаете, у него поведение очень плохое, значит, он себя ведет так, вот нагрубил там, вот там подрался, вот там то, неуправляемый. Эта мать слушает, у нее ноздри раздуваются, дыхание, как у этих мехов кузнечных. Она встает, ее ослепляет гнев, она берет его за волосы и об доску, этого ребенка. Каблуком. Учительница перепугалась до смерти. Больше, чем все. Она говорит, мать, жуть, вот монстр какой-то. Вот в чем дело. Вот в чем дело, видите. Она ненавидит этого ребенка. Она просто ненавидит его, этого ребенка. Не опускайтесь до такого уровня, если ребенок тяжел. Мы все равно должны иметь человеческое лицо. И все равно можно обучать. Это все равно человек. И пробудить добродетель как-то можно. Я уверен, в каждом человеке можно пробудить добродетель, если все-таки вовремя что-то сделать. Самое важное – научить видеть красоту. Если вы научитесь видеть красоту, будьте спокойны, все хорошо будет. Можно дальше продолжать уже нормальные отношения. Вообще человек не обучался в Древнем Китае, пока не слышал красивое, не видел красивое. Музыка и живопись сначала обучали красоте, потом давали уже высокое образование, другое профессиональное. Они считали, что человек не видит ничего красивого, не слышит красивого, не нужно вообще образовывать его. Красота меняет человека, да, делает его качественным, добрым. Поэтому давайте тоже изучать какие-то искусства в семье, это важно. Красиво жить нужно уметь тоже. Красиво разговаривать, уважение всегда к лицу. Но нам нужно опыт и выдержка в этом плане. Общайтесь с людьми, которые на этом пути одному трудно будет справиться. Это непростая задача. Выдерживать такие вот недостатки, которые нас окружают, тоже нужна сила.
Пожалуйста, ответьте, слышали ли вы о школе Геннадия Тившина? Тавина. Там люди пробуждаются, ум не мешает дальше жить. С помощью разных методик в течение 2 недель многие пробуждаются и живут в любви и счастье. Ваше мнение об этом?
Я не слышал об этом. Сейчас много хороших школ, как бы вот в этом направлении, в этой вот тенденции в эту сторону. Уже каждый даже сам решает, как методики могут отличаться. Но я хочу, чтобы мы взяли суть из вед, классику, что суть этого прогресса, суть как бы этой силы в именах Бога, вот это акцент. Просто какие-то методики от человека, они исчерпают себя. Человек тоже маленький Бог. Безусловно, если есть хороший человек, он повлияет хорошо, да, и может создать целую школу, но как только человек этот уйдет со сцены, школа ослабнет. Ленин ушел со сцены, и все ушло. Карл Маркс уже никто не помнит. И другие завоеватели, другие, это все время стирает. Имя Бога. Вечно. Давайте сосредоточимся на вечных предметах. Потому что принцип можно взять отсюда и применить по-разному. Но вот этот принцип, пожалуйста, не забывайте главный принцип. Человек должен быть связан с Богом. Главный принцип. В уме. Ум для Бога.
Вопрос. Как себя вести правильно, как жене, когда муж после разговора со своей мамой достаточно часто теряет мужество? Хочет, чтобы я, как мама, его сочувствовала, горевала, как ему плохо на работе.
Да, иногда такое нужно. Да. Есть 5 ролей у женщины перед мужем. Возможно, вы слышали, мы много таких лекций давали о положении мужа, положении жены, их ролях. Великий мужчина и великая женщина имеют свои обязанности, роли. И 5 есть роли женщины. Одна из них — быть также матерью, когда мужчина слаб. Если, скажем, мужчина болен или воин ранен, ему нужна мама. Или потерпел какую-то неудачу. В этот момент он слабый, ему нужна мама. Жена в роли мамы нужна. И она играет роль мамы, да. Она для него все. И мать, и сестра, и дочь, и жена, и любовница. 5. И знает, где это, как применить. Все, никуда не уйдет от вас. От такой жены? Нет. Не беспокойтесь об этом. Но если вы только мама для него, нехорошо. Понятно, что он должен знать тоже свою роль, человек, мужчина.
Вопрос, еще 4. В феврале месяце ушла из дома мужа, потому что постоянно потерпевала психологическое давление. Умом я сознаю, и вокруг знаки показывают, что надо расстаться. Но веды говорят, что это нехорошо, и это меня останавливает. Мне жалко мужа. Я предлагал ему идти вместе жить, потому что там, где сейчас наш дом, во дворе живут родители мужа. И его мама меня контролирует. И мой муж абсолютно, значит, зависит от своей мамы. Но он оттуда не хочет уйти. Мне еще кажется, что я не нужна мужу, что я, он со мной потому, что ему финансово это выгодно. Я чувствую себя финансово, что меня финансово эксплуатирует. Но у нас есть дочь, ей скоро будет 3 года. И я не могу принять решение, если подам на развод, буду ли я счастлива.
Не будете счастливы, не так. Называется карма бандана, узел кармической деятельности. Вы уже попали в кокон. Если вы даже из него выберетесь, все самскары уйдут с вами. Этот ум, все впечатления, все унесете с собой. Все, это уже создано, видите? Мы же говорим, что мы поздно обращаемся к знанию, когда уже припекает серьезно нас. И самолет может уже в штопоре, только, говорит, катапульту нажимай. Вот большинство людей так, в такой ситуации обращаются уже. Здесь тоже нужна, скорее всего, катапульта. Вставайте рано утром, начинайте духовную практику. С этим сейчас мы не сможем разобраться. Слишком далеко все зашло. Человек с 5 лет обучается этой науке. Представьте себе, с 5 лет начинает обучаться. Нам уже сколько лет, сколько мы всего натворили. Куда мы ушли вообще, в какую сторону? И что думаете, развод – это новая жизнь? Нет. Те же самые самскары перенесутся в новую жизнь. Все свое ношу с собой, как говорится. Начать новую жизнь нужно начинать с себя. Вот. Нужно войти в согласие с временем сейчас. И начинать с мыслей. Затем подключится речь, поведение. И постепенно ситуация будет меняться сама по себе. Постепенно. Теперь нужно вытерпеть, чтобы выйти из этого порочного круга. Это же не шутка, мы же говорим, жизнь не шутка. Попадете в капкан. Не ждите. Еще можно что-то сделать, делайте. Сколько загубленных жизней, Бог ты мой. Сколько детей брошенных, Бог ты мой. А мы все о себе и себе думаем.
Когда знать, когда находишься по-настоящему счастливой? Как узнать, что он по-настоящему счастлив?
Как узнать, что не будет сомнений? Это так же, как человек ест пищу, одновременно он чувствует вкус и насыщение сам. Мне нужно объяснять это.
Вопрос. Как вы относитесь, кавычка, к гражданскому браку молодых людей?
Гражданский брак молодых людей, то есть не узаконенный брак. Не оформлен, да? Никак не освящен ничем. Это брак с элементом недоверия. Это называется брак, насколько я помню, ракшаса на санскрите. Там 9 форм брака существует. Есть очень цивилизованные браки, есть менее цивилизованные. Есть браки на одну ночь, там тоже всякое тоже бывает. С целью ребенка брак только есть, потом человек уходит. И есть с полной ответственностью. На многие жизни вперед супруги не расстаются. Жизнь за жизнью вместе. Даже в реинкарнации приходят вместе. Не ищут партнера никогда. Все, есть уже партнер. Вот. Поэтому здесь как бы разные ситуации. Гражданский брак — это не очень цивилизованный брак. Но тоже можно сказать, что это брак. Если там есть какая-то ответственность, тоже дети, воспитание, обязанности. Вообще, любовь — это одна часть цивилизации. Другая ее часть — закон. И третье — долг. Вот в браке должно быть любовь, значит, должно узакониться и исполнять свои обязанности. Тогда это считается уже полноценными отношениями. Можно считать, что это настоящие отношения. Любовь, долг, закон. Все крепко должно быть. Ничто не ущемляется. Ни закон, ни любовь, ни долг. Друг друга не ущемляют. Вот в этом равновесии мы найдем счастье. Поэтому гражданский брак не имеет этого стороны закона. Хотя, может быть, долг у них есть, и любовь есть. Он тоже может держаться. Но лучше еще, когда есть закон перед Богом. То есть, когда есть полное соединение. В следующей жизни мы не должны искать снова партнера, если в этой жизни мы его нашли. Не нужно это терять. И так можем достичь совершенства, если мы правильно пойдем этим путем. В этой жизни, в следующей жизни. Иначе мы в каждой жизни будем искать себе нового партнера, и так это никогда не кончится. Жизнь за жизнью. Есть же задачи выше того, что просто искать партнера. Есть же задачи еще выше этого. А мы запутались в этих партнерах.
Последний вопрос. Как лучше практики медитации утром делать с супругом вместе или другое помещение? Медитации, практики. По утрам.
По утрам с супругом вместе?
Или отдельно?
Вместе лучше. Да, вместе очень хорошо. Когда вместе вдохновляем друг друга, поддерживаем медитации. Мы мантру повторяем вместе с женой, с дочерью. Вместе читаем книги, вместе обсуждаем. Много творчества. Очень много творчества. Все что-то рисуют, изображают. У нее танцы, творческие постановки делают очень интересные. У нас очень такая бурная жизнь идет. Внутренняя. Благодаря вот общей медитации, да, мы очень понимаем друг друга по этой причине. А мы тоже достаточно разные с женой, если так посмотреть, материально, по гороскопу. Не такая уж совместимость у нас. Но духовная практика нас сильно сблизила. Все, наши вопросы кончились. Что ж, здесь мы остановимся. Спасибо большое всем за внимание.